комментарий. Все. Все включи. Все, пока.
Глубоких и широких, и далеких, и через юмор многое можно принять то, что, знаете, то, на что иногда наши мозги, стереотипы так, знаете, держат оборону. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. А вот за юмор может быть все, что угодно. Да? Легко взял, легко отдал, легко принял, легко вышел. Да? То есть, вот, такое состояние, оно как раз и позволяет человеку пробуждаться. Итак, к чему же мы будем пробуждаться? Вот если по названию, у нас название, то есть по стандарту название седьмого синтеза, это метагалактическое пробуждение изначально читающего отца. Очень много интересных слов. Во-первых, пробуждение, во-вторых, метагалактическое, да, это еще изначально читающего отца. Ну, давайте не будем пугаться, давайте немножко просто рассмотрим, о чем вообще речь. Речь идет о развитии человека. Философские чтения синтеза – это цикл занятий, который занимается развитием человека. А развитие человека это что? Ну, я так понимаю, что каждый из нас человек, правильно? Уже хорошо. Так, дальше. А, каждый человек развивается, правильно?
Верно.
Так, верно, хорошо. Что такое развитие человека?
Развитие его качества.
Качество, отлично. Еще. Одно качество назовите, которое у вас развивается.
Ум.
Отлично. То есть с каждым днем все умнее становимся. Для этого нам надо что-то делать. Ну, там, не знаю, там, задачки решать, кроссворды отгадывать. Знаете, как вот едешь в метро, вот я вот из Питера, все разгадывают кроссворды, думаю. Как хорошо, вот люди просто на глазах вот умнеют. Хорошо, еще. А что еще надо в этой жизни, в принципе? Да? Главное быть умным.
Может быть, физическая основа.
Физическое, правильно. Тело, да, физическое? Ну, тело развиваем, да. Занимаемся спортом. Да, что мы там еще делаем? Голодаем периодически. Ну, это те, кто хорошенько ест, да. Сбрасываем или набираем. Что еще? Ловкость, дальше прыгнул, глубже прыгнул, знаете, куда посмотря, куда прыгаешь, да? За автобусом побегаешь, да, в час пик, тоже неплохо. В общем, нам нужна, конечно, да, из магазина идешь, 40 килограмм несешь продуктов, то есть, понимаете, нам нужна физическая подготовка в этой жизни, это понятно. Еще. Здравствуйте, заходите. Итак, тело, ум, что еще мы можем? Ну, мы же говорим о чем? Мы говорим о развитии человека. Развитие человека. Каждый из нас человек, каждый из нас развивается. А иначе зачем мы человек? Ну, зачем мы тогда, как человек, живем, да? Это я сейчас пока не о смыслах жизни, да, вот просто вот чисто вот каждый день мы встаем, кушаем, коптим, ложимся спать. Что-то почитали, похихикали ВКонтакте. С кем-то поговорили, фильмишку посмотрели, на работу сходили, ну, в школе там что-то. И?
Я образую большую сеть для продвижения полного человечества.
Во, еще варианты, да, что вот развитие человека – это вообще развитие человечества, правильно? Получается. Ну, надо же куда-то, не знаю, там, ну, планету спасать там, да. Мы сначала ее хакнули, а теперь надо ее спасать. Ну, это как обычный человек в жизни. Сначала грохнет свое тело, а потом начинает лечиться. Да, там йоги, очищение, травки пить и так далее. До этого жрал в три пуза, понимаешь, что чего только, да, вот это то, что мы с планеты сделали, человечество. А потом начинает мужественно спасать. Еще себе медаль вешает. Как мы спасли планету, которую сами же грохнули, да. Хорошо, человечество. Вопрос, кстати. Если у человека есть какой-то тренд развития, куда он развивается?
Вперед.
Я с вами полностью согласен. Куда не пойдешь, ты идешь вперед.
Ну, да.
Хорошо. А куда это? Ну вот вы родились, да, вот вы живете, вот вы сегодня проснулись. Вы куда живете?
Стремитесь?
Ну да.
Стремимся пока сюда.
А? Сюда.
Начало. Какому-то совершенству и качеству жизни.
Да, совершенство какое-то. Совершенство чего? Ну, качество жизни, понятно, что качество жизни от чего-то зависит.
От факторов.
Ну, каких-то там, ну, не знаю, там, курс доллара зависит от качества жизни?
Ну, да. Относительно, да.
Ну, относительно. Это когда на нас что-то влияет, извини. А еще? Вот совершенство чего? Развитие человека. Он хочет быть совершенным, что ли? Зачем ему это? А в чем совершенный? Да нам и здесь неплохо кормят, а?
Можно сказать, в каком-то определенном деле.
Ну, профессионализм, например, да? Ну, согласен, да, совершенство в какой-то, например, в профессиональной сфере. Отлично, хорошо. И это развитие человека, да? И вот у каждого свой ракурс, или, знаете, такое свое видение, в кого он развивается. Да? Вот, например, вот вы сегодня человек один, а завтра вы такой же или другой?
Может быть, другой.
Может, мы не всегда видим, может, по чуть-чуть копится, но вот так вот оглянешься на годы, 10 лет назад точно другой, 20 лет назад точно другой, 50 лет назад, вообще не помню, кем был, да? Ну. То есть, понятно, что есть какой-то тренд, есть какой-то образ того, кем мы будем. Мечта, там, пожарником буду, космонавтом буду, кем там еще у нас сейчас, олигархом буду, да, или там спортсменом великим, ученым великим. Менеджером великим, отцом великим, ну там, я хочу 50 детей, вот все, все там, да. Все равно есть какой-то образ, я лучший, чем я сегодняшний. И в принципе развитие человека, это развитие от я сегодня к я версия 2.0. И практически жизнь это постоянный апгрейд, когда ты улучшаешь свои, я так перехожу немножко на такой технический язык, да. И мы постоянно себя вот, да, вот совершенствуем, переходя из одного состояния совершенного сегодня в состояние совершенно еще чуть-чуть больше. То есть более совершенно, правильно? То, в принципе, вот так мы растем, да? Это каждый из нас. А в совокупности нас человечество, получается, тоже двигается так же. Вот у цели у человечества есть?
Ну, одна из целей спасти. Для кого? У каждого может быть своя.
У каждого, ну, у каждого человечества, да?
Может быть, ну, одно человечество, но оно разделено на группы.
Как? Это понятно. Но это, скажем так, разные есть уровни систем, да, вот есть, например, человек, это один уровень системы. Я сам собой живу, я цельная система. Есть семья, когда двое, трое живут вместе, это отдельная система, это более высокого уровня система. Есть там, не знаю, профессиональный коллектив, вот, да, где ты там. Есть социум города, вот мы все горожане, мы все череповчане, да, там все, вот это тоже отдельный социум, это отдельная система. Есть кто там еще чуть выше, нация, мы россияне. Есть еще дальше, еще выше, какая нация, ну, в смысле, следующий уровень, да, там, например, там, мы европейцы, там, еще выше взять, мы человечество. А дальше-то все получается. И вот эти разные уровни социальных систем, у них, в принципе, у каждого есть какие-то свои цели. Они для чего-то живут, да? Вот. Конечно, очень часто для каждого, знаете так, для нас обычно все заканчивается на уровне семьи и профессии. Потому что, ну, например, как горожанин, я даже не знаю уже, куда город развивается. Он вообще куда-то развивается? Ну, зеленеет, новые троллейбусы пустили. Что там еще? Ларечки исчезли с шавермы, стали появляться магазинчики, торговые центры. Город развивается. Что там еще? Что еще развивается?
Население. Может быть,
количество. Больше нас становится больше. Не знаю, хуже это или лучше, да. Ну, то есть вот понаехал оттуда, знаете, как в Москве. Вот это тоже. А дальше. И вот практически вот, ну, есть какой-то уровень восприятия, да, на котором мы уже, знаете, так, потолок. Вот до него мы еще видим смысл. Хорошо, а куда его развивается человечество? Ну, оно как-то живет. У нас там есть Организация Объединенных Наций. Вот эти отцы-основатели сами знают, куда мы идем. Честно вам скажу, вот я по профессионализму своему занимаюсь устойчивым развитием, да, это как раз стратегия развития цивилизации. Я вам так скажу, не знают они, куда развиваться. Эксперты Организации Объединенных Наций не знают. Там тупик сейчас. Сейчас глобальный тупик. Не знают никто, куда развивать дальше человечество. И очень просто. Знаете почему? Потому что человечество сегодня вот эту нашу планету освоило всю. И по большому счету, куда дальше развиваться, не знаю. У нас 7,5 миллиардов. Планета трещит. У нас уровень жизни такой, что... Вот американцы, да? Надо жить по американским ценностям. Надо жить по американским стандартам. Но простите, если все 7,5 миллиардов будут жить по американским стандартам, нам понадобится примерно 8-9 планет в год ресурсов. Вопрос. Где их взять? Ответ. Нету. То есть получается, что парадигма сегодняшнего развития цивилизации, берем самый уровень большой, она тупиковая. Мы едим, мы потребляем ресурсы, мы вовлекаем это в товары потребления, мы потребляем, мы выбрасываем кучу мусора, загрязняя. А по большому счету планета сказала: ребята, я больше не могу. И то, что планета воспроизводит ежегодно, мы съедаем за 8 месяцев. То есть, если раньше планета воспроизводила, и мы могли это есть там 15 месяцев, излишки оставались, потом 14 месяцев, потом 12 месяцев, когда вот планета произвела, и мы столько же съели. Ну, это примерно как вы получили зарплату, и ее же съели. Нормально. Сегодня человечество съедает за 8 месяцев все. Это все равно, что вы получили 30 тысяч, а потратили 40. Я понимаю, что на сервисе они так живут. У них всегда откуда-то появляются деньги больше, чем зарплаты. Как-то они на это живут, да? Но у человечества так не получается. Естественно, они начинают около чего брать? Они начинают брать из основы планеты, да? То есть вот они начинают брать из тех запасов, которые, ну как-то неприкосновенные для планеты, которые есть ее самовосстановление. И вот этот путь тупиковый, потому что, ну практически, вот знаете, человечество сегодня, оно практически съедает планету. Население растет, Китай сегодня что там объявил, знаете, да, у них 20 лет, у них был запрет на рождение второго ребенка, знаете, да, чтобы ограничить, сдержать демографические показатели, да. Их там и так уже 1,3 миллиарда, а в прошлом году они что сказали? Мы отменяем этот закон, да еще и поощряем, рожайте 2 и более, Китай. Это вот на эту планету, которая уже практически вся заселена. Куда? Я вот, например, так как занимаюсь этим процессом, мне было интересно. Я докопался потом до причин куда. Очень было интересно. А знаете, почему Китай принял такую концепцию? А потому что они нашли вот путь, куда развиваться. Им, как нации, они разработали, они увидели парадигму своего развития. То есть, если все человечество пока бьется, я говорю, в основном западный мир, он бьется над тем, что надо что? Экономить. Ресурсосбережение. Да, что там еще? Энергосбережение. Час Земли отмечали? Вот недавно прошел. Что делали? Берегли энергию. Почему? Ну, потому что не хватает. Потому что Земля конечна, нас много, и нам приходится уже отключать на час. Ну, это такими темпами мы дойдем до того, что лет через 15 мы будем отключать на неделю. Уже будет не час Земли, а неделя Земли, месяц Земли, год Земли. То есть, вы понимаете, тенденция достаточно печальная, да? Чаще вошло в фазу затягивания поясов. Знаете, так вот, не хватает ресурсов, это когда кончилось, это, ну что, ну давайте будем экономить. Вот сейчас мы вошли в состояние экономии. Почему? На планете нас много, планета конечна, нас все больше, всем хочется кушать. Что делать? Давайте экономить, чтобы хватило всем. Вопрос. Надолго ли эта тенденция, эта стратегия? Ответ. Ученые почитали. Лет 70. А дальше? А дальше коллапс. А дальше мы все съедим. А дальше, вот если это будет так, как сейчас есть, ведь... Ну, например, тот же самый Китай. Это хорошо, когда было 1 миллиард китайцев бедных. Но ведь у них сейчас политика какая? Дать хорошее образование всем китайцам. А вы понимаете, что это означает? Это значит, уровень образованности вырастет, покупательская способность вырастет, потребление товаров вырастет. И какой тогда... А за этим что означает? Уровень использования ресурсов вырастет. То есть планету начнем съедать еще быстрее. Парадокс. И вот вопрос точно так же, как человек пытается найти, куда ему жить, точно так же сегодня человечество пытается определить, куда ему развиваться. Я вам сейчас рассказываю чисто научные факты, потому что сам занимаюсь наукой, сам и ученый, и педагог, и преподаю в университете. То есть это для меня та информация, которой мы оперируем. Вот специалисты в области развития человечества, цивилизации, мы эту информацию оперируем. Это научные отчеты, это экспедиции, это исследования международные. Да? То есть это нормальная для нас информация. Может, она не всегда в СМИ проходит, может, не все люди ее знают. Понимаете, такая чисто профессиональная информация. Суть которой у нас есть потолок нашего развития. Мы к этому потолку близко, мы уже уперлись в него. И вопрос стоит, куда развиваться человечество. Точно так же, как у человека иногда стоит вопрос, куда, когда он живет в своем маленьком городке, ему хочется чего-то большего, а кроме секции баскетбола и ремесленного училища ничего в этом городе нет. И вот этот вопрос, куда? И вот что делает человек? Собирает чемодан и куда-то в лучшее, да. Туда, где есть возможности ему развернуться. И это нормально. Так человек живет, получая образование, находя какую-то работу, меняя место жительства, меняя работу или профессию по ходу жизни, он все время ищет, где бы ему развернуться. Он все время ищет, где бы ему совершенствоваться. Потому что развертка изнутри качеств, свойств человека, это и есть совершенствование человека. Вопрос другой, а человечеству куда идти? И вот по большому счету философские чтения синтеза отвечают на все эти вопросы. То есть сами философские чтения синтеза читаются уже с 2001 года. А вообще вся система, вот, система синтеза, она с 99 года. То есть это как раз такой, знаете, я бы так сказал, отклик, да, на вопрос, куда жить. И человека, и человечества в целом. Да, то есть это система, которая позволяет найти, знаете, вот, найти вот эти пути, отвечать на эти вопросы, да, раскрывать новые перспективы, открывать новые возможности, открывать новые пространства, куда можно жить. Вот я говорил про Китай, который нашел, куда жить. Как вы думаете, куда они решили? Они заявили, национальная идея Китая – это освоение космоса как жизненного пространства для китайской нации. Заметьте, не как пространство для спутников, не как пространство для научных исследований. Жизненное пространство. Ну, не сказали, к 2025 году на Луне будет первые 100 китайцев жить. И это, говорит, только стартовая наша площадка. И они сейчас все ресурсы кинули на освоение космоса. Бюджет космической программы Китая очень строго, знаете, как это говорится, закрыт, но по некоторым данным уже сегодня сравнялся с суммарным бюджетом США и России на освоение космоса. Это колоссальные деньги. И у них все направлено на то, что космос, 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 космос. У них сейчас по всей стране строятся Диснейленды космические для детей. То есть они отказались от сказочных диснейлендов, они отказались от мультяшных. У них одно – космический диснейленд, где они учат детей, что такое космическое пространство, что такое невесомость, что такое планеты. И они приучают детей к тому, что космос – это нормальный средств. Надо просто чему-то обучиться, и мы там будем жить. Представляете, на уровне детей они начинают взращивать новое поколение, которое живет другими мечтами. Мечтами не о острове, у себя где-нибудь там, хотя какой-то, ну, как вот на Западе, да, свой островок в Тихом океане, где сидишь и под регги, понимаешь, балдеешь с красотками. Нет, у китайцев другое. Они же работящие, им надо куда-то двигаться. Так вот они себе нашли новое, в общем-то, пространство. Сказали, космос громадный, нас, говорит, на все там хватит, да? То есть вот, там достаточно места. Мы наконец-то почувствуем свободу действия. А то скучились на этой территории 1,3 миллиарда. Они говорят, давайте еще рожать, туда надо много. И они сегодня взращивают новое поколение китайцев, у которых мозги переключены не на планетарное развитие, а на космическое. Это на самом деле очень серьезно, потому что вся система образования у них сейчас перестраивается на космическое освоение. А это значит, что мозги будут уже иметь не планетарное развитие. Помните, я говорил об уровнях развития? Это планетарное развитие, это еще хорошо. Чаще всего у людей заканчивается городским развитием мозги, дальше они не мыслят. Ну, в день победы национальный уровень, в день победы мы все вышли, отпраздновали страной. А потом опять городской уровень развития. А китайцы сразу ставят над планетарным. Они говорят, космос – наша вотчина будущее. У них поколение растет в этом. Все, для них Земля – это просто стартовая площадка. Я тут родился, а потом пошел дальше. Все по Циолковскому. Знаете, такой у нас русский космист Циолковский. Вот он тоже говорил, человечество, в общем-то, планета для человечества – это колыбель. Выросли и пошли. А мы действительно выросли. Мы уже вылетели в космос, у нас там уже летают ракеты и так далее. Мы, в общем-то, этим и заявили в вышестоящей системе, что мы выросли, мы не помещаемся в колыбельку. Нам пора, мы из нее уже вылезаем, она уже все. Она трещит по швам, говорит, ребята, вы уже слишком большой, давайте уже дальше двигаться. И вот эта парадигма, которая, вот это то, перед чем сегодня человечество, в общем-то, и оказалось. Потому что вот за 100 лет человечество выросло в 7 раз. То есть в начале 20 века на Земле было 1 миллиард человек. То есть тысячелетия у нас развитие было там, знаете, там миллион плюс миллион плюс миллион плюс миллион. И вот примерно где-то с начала там 1900-х годов у нас пошел вот такой. И вот сейчас у нас там 2000, там, не знаю, 20-й год, у нас там прогнозируется уже там 8,5 миллиардов. Экспоненциальный рост. Все, и мы планету моментально, вы знаете, по геологическим меркам мы моментально охватили планету. Вот было ничего, а потом хоп, и все. И охватили все сразу. Все, и планета говорит, все, выросли. Знаете, это как ребенок 18 лет, ему родители говорят, все, жизнь тебя ждет, снимай квартиру, готовь себе сам, иди работай и так далее, все, хватит на щах маме. Вырос, ты даже уже не помещаешь в свою комнату со всеми своими интересами. Ребенок говорит, куда же я пойду? Я не умею ничего. Она говорит, приобретай новые качества. Иди. Так там же все незнакомо. Вот там и узнаешь, каково это жить. А можно я посижу, книжки почитаю о том, как жить? Нет, только там ты можешь понять, как жить. Книжки бесполезны. Вот то же самое сейчас у нас творится человечество. То есть это факт нашего технологического развития. То есть, понимаете, это не размышление о том, что может быть. Это вот фактически, это статистика. Это то, перед чем мы сегодня... Вот, выйдите вот на сайт Организации Объединенных Наций, почитайте, там все это есть. Там все цифры есть, сколько мы едим, сколько мы потребляем, сколько у нас земель. У нас земли с каждым годом, земли, я имею в виду пахотные, сокращаются. Население растет, еды надо больше, а земли сокращаются. Почему? Потому что они засаливаются от того, что мы ими не умеем управлять. Они у нас уходят под дороги, под города. Плодородные земли самые лучшие уходят на то, чтобы катать в асфальт и в бетон. Понимаете, мы сводим леса, у нас теряем биоразнообразие, кислород начинает падать. Мы сбрасываем мусор в воду, в океаны все выносится, там начинается кислородное голодание, биоты начинают погибать, там киты погибают, рыбы там и так далее. Понимаете, и вот это все мы вот так вот сейчас, вот это все, такое действие планетарное, которое показывает о том, что все, мы переросли планету. Вопрос только теперь куда? Причем этот вопрос, знаете, если раньше этот вопрос ставился философами, знаете, там еще Древней Греции, куда же мы живем? И вот они сидят столетиями, и вот они думают, куда же мы живем? У них есть эти столетия. Просто в те времена население планеты всей было несколько миллионов человек. У них были неосвоенные проекты. Еще Америка была не открыта. Австралия еще была не открыта. Понимаете, были куда ресурсы, было куда экспансия. А сегодня у нас нет этих столетий задумываний. Сегодня у нас каждым годом ситуация ухудшается. И ученые говорят, по самым оптимистичным прогнозам 50-70 лет. А дальше все. А дальше вот они вот все прогнозы ставят и говорят, вот все, то есть это полный труд. И поэтому даже на уровне Организации Объединенных Наций сегодня практически нет специалистов, которые могут охватить проблематику вообще цивилизационную. Они до сих пор решают вопросы бедности, голодающие в Африке, борьба с коррупцией, борьба с наркоторговлей. Они занимаются правильными вещами, они решают проблемы, но это узкие проблемчики. Понимаете, вот уровень мышления, они видят небольшие проблемки, но они не видят вот эту проблему целиком, что вообще-то цивилизации надо куда-то идти. И поэтому начинается разработка теории. Ну, наверное, будем строить подземные города. Нас же много, всех в землю. Вот знаете, как на кладбище, всех закопать. Слишком много, давайте закопаем. Да? Будем строить подземные города. Есть проект. 100 этажей под землю. Потому что уже не хватает на поверхности. Дальше что еще? Всем чипы. Ну, понятно, там информатизация, глобализация и так далее. Дальше что? Вот куда нам всем? Ну, будем мы жить там. В небоскребах, один на другом, будут громадные муравейники. То есть вся планета будет громадным муравейником. Дальше что? Это понятно, что лесов уже не будет, а леса держат баланс кислородный на планете. Сведем леса, планеты и нет. Я имею в виду кислорода, нет и все. Вот этот весь углеродный цикл, водный цикл, вот все, все то, что биосфера поддерживает на нашей планете, для того, чтобы мы жили. Понимаете, вот эта концепция биотической регуляции. Биосфера – это как живой организм, который, задача которого – обеспечить определенный, знаете, определенный диапазон жизненных характеристик, в которых человек может существовать. Это влажность, это температура, это роза ветров, это давление, это смерчи солнца, снега, оледенение, потому что ну, надо, чтобы... Не знаю, растения должны получать, естественно, солнечный свет, чтобы мы производили еду. Для этого должна быть хотя бы смена времен года, должны быть там определенные климатические условия. Это все поддерживает планету как система. Для того, чтобы мы здесь выжили. Так мало того, что мы нас стало много, так мы качнули в ту систему, которую вот этот баланс держит, мы стали ее подрубать. Когда я говорю, что мы за 8 месяцев съедаем то, что она происходит, а потом 4 месяца мы еще берем откуда? Откуда мы берем? Мы берем из той системы, которая поддерживает само наше существование. Мы начинаем оттуда забирать. И у нас качнуло. Климат качнуло. Сейчас все говорят, ой, зимы жаркие, зимы холодные, там выпал снег в Сахаре. Тут у нас тот и так далее. Что случилось? Климат качнуло. Потому что мы стали ковыряться. Знаете, как вот ребенок взял молоточек, открыл папин компьютер и давай помогать ему ремонтировать. Вот это примерно то, что мы делаем. И климат так, в принципе, ничего страшного. Лет 200 покачает, и все будет нормально. Он найдет новую точку равновесия. Вопрос только, мы тут будем ананасы выращивать или вечно мерзлоте жить? Понимаете, планета для нее это плюс-минус 2-3 градуса. Ничего страшного. Это для человека плюс-минус 2-3 градуса. Это на самом деле серьезно. Потому что человек живет в очень узких диапазонах на планете. Учитывая, что вообще в космосе вот эти диапазоны вообще колоссальны, плюс-минус там миллионы градусов. А у нас на планете плюс-минус 1 градус уже плохо. Почему? Климат очень сильно реагирует. Там десятая доля градуса, и распределение тепла, влаги по планете совершенно другое. Значит, вся климатическая система начинает меняться. И ураганы, например, они, ну знаете, да, вот там есть сезон, когда вот ураганы, в Тихом океане рождаются ураганы, они идут в Америку, и там есть такая полоса, по штатам проходит, каждый год идут ураганы. Понимаете, плюс-минус полградуса, и этот коридор ураганов может сместиться. Ну, на Европу, например. Гольфстрим сейчас стал уже разворачиваться, все, Европа начинает замерзать. Почему? Изменение в полградуса привело к тому, что Гольфстрим, теплое течение, которое обогревает всю Европу, он стал рассасываться, он в другую сторону повернул. Европа начинает мерзнуть. А у них даже батарей нету в домах. Понимаете? Это они хорошо развиваются, потому что им тепло. Все на Россию тыкают пальцем. Вот вы плохо развиваетесь. А ты попробуй обогреть такую страну громадную, где в каждом доме должны быть батареи. И греть должны 8 месяцев в году. А сейчас Европа начинает подмерзать. Да потому что полградуса мы туда-сюда. Солнце тут вспышку даст нам. Плюс-минус там чего-то. И у нас же за голову хватает. О, магнитная вспышка, на работу не могу и так далее. Это вот там чуть-чуть качнуло. А в космосе эти изменения, эти излучения, они имеют громадный диапазон. То есть там качнет так, что планета может сразу. Нет, планета-то останется как тело, объект. Вот это немножко экскурс, где мы живем. Это не страшилки. У нас сегодня 1 апреля. Можете проверить сами на сайтах. Я могу, пожалуйста, сайт Организации Объединенных Наций, международных организаций, ученых, почитайте, наберите. То есть это просто факт. Его не надо пугать, его надо просто принять, а дальше задуматься, и куда дальше. И что дальше. Потому что это понятно, мы и сами, как человек, должны куда дальше. И само человечество, а куда дальше. И вот, по большому счету, философские чтения синтеза, они помогают искать на эти вопросы ответ. Наша планета, она развивается определенным планом. То есть вот есть план. Вот знаете, каждый объект во Вселенной, он является частью каких-то других объектов. Есть законы. Вот есть законы, знаете, это законы универсальные, такие, знаете, объективные законы, которым подчиняются любые системы. Верим мы в них, не верим, они работают. Относится это к человеку или к планете, или к галактике, эти законы работают. Вот законы, которые говорят, любая система, которую мы только можем взять, она всегда является частью какой-то большей системы, которая в свою очередь является частью большей системы, которая в свою очередь является частью большей системы. То есть всегда есть иерархия каких-то систем, и эти системы складывают некую цельность. Наша планета является частью Солнечной системы и крутится по законам Солнечной системы. Но Солнечная система является частью галактики Млечный Путь и крутится по законам галактики. Галактика является частью супергалактики и по ее законам крутится вокруг центра супергалактики. И так далее. Человек живет сам, в нем тоже системы свои, органы, клетки, нервная система, кровеносная. Это все работает цельно, чтобы человек жил. У нас только чуть-чуть сбой произойдет в чем-нибудь, там, не знаю, давление скакнуло, и мы уже лежим на диване. Почему? Потому что одна системка внутри нас просто чуть-чуть дала сбой. То есть, чтобы было все нормально, все системы должны работать четко, согласованно, иерархично. Точно так же человек в семье. Вот семья, два человека, там, не знаю, дети. Вот семья счастлива, когда все живут согласованно. Чуть только один сбой дал, вся семья начинает разваливаться. Также социум, коллектив. Все в коллективе живут дружно и так далее. Но как только один начинает давать сбой, в коллективе начинают происходить изменения. Город то же самое. Сейчас вот попробуй выключить все светофоры в городе. Что будет? Сбой по всем фронтам. Электричество выключи в городе. Это вот в США было в 70-х годах, в Нью-Йорке. Отрубило электричество. Трижды за параллельную энергосистему она грохнулась. Ну, ненадолго. На 3 дня. Вот это было интересное шоу. Потому что добропорядочные граждане в количестве почти что под 150 тысяч человек занялись грабежом. И разграбили половину Нью-Йорка. Но в основном, конечно, эти 150 тысяч были из Гарлема. Если вы знаете, что это такое, чернокожее население, которое поняло, нет электричества, значит, не работает телефон, значит, не работает сигнализация, значит, полицию не вызвать, и значит, у нас сегодня день подарков. И пошли бить магазины. Кстати, что самое интересное, после этого в Нью-Йорке появилось десятки тысяч новых диджеев, и пошел расцвет музыки. Потому что они грабили в первую очередь музыкальные магазины, набирали себе ту технику, которую они никогда не могли купить. И после этого пошел просто всплеск развития новых музыкальных направлений, потому что они наконец-то дорвались. Это серьезно так. Вот такой дзен. Понимаете, сбой электричества, погром магазинов, притом не все подряд, брали то, что нужно для чего? Для творчества. Для развития человека, для его совершенствования. А у афроамериканцев, у них вот это, танцевать и музыка, это их все, ритмы. Они живут ритмами. И поэтому для них, когда вот эта техника понятна, и тут взрыв, целый спектр музыкальных направлений. Они получили инструментарий для своего развития. Хотя с социальной точки зрения было плохо. Почему? Они грабили магазины, били витрины и так далее. То есть вели себя, ну, я бы сказал, нецивилизованно. Но это тоже, знаете, так вот, случайностей же не бывает, но это тоже развитие. И по большому счету, если говорить уже, возвращаться к нашей тематике философские чтения синтеза, вот философские чтения синтеза – это система перехода человека из состояния планетарного развития в состояние человека метагалактического развития. Метагалактическое развитие – это развитие запланетарное. Мы будем сегодня рассматривать уровни и переход человечества из состояния планетарного развития в состояние метагалактического развития. То есть это система, которая позволяет вот эту всю, вот эти все проблемы, которые мы сегодня поднимали, да, как-то решить, не то чтобы решить, а обозначить направление, куда и как развиваться для того, чтобы человечество развивалось конструктивно, чтобы оно себя не загубило. Понятно, что для того, чтобы выйти за рамки планетарного развития, нужно сменить вообще мышление, что такое планетарное развитие. Вообще, что такое развитие. Потому что пока человечество живет вот в этой замкнутой системе под названием планета, у него и мышление максимально планетарное. То есть мышление жизни на планете. Все, что дальше, мы не знаем, не умеем, у нас нет никакого опыта. И для нас это, знаете, ну, это все равно, что для жителей деревни, который всю жизнь прожил в деревне, это все равно, что выйти за край деревни и уйти в город. Все. Вот я встречал в Архангельской области по экспедициям ездил, у них прям списки такие, вот, знаете, нам показывали списки 16-го, 17 века, да, списки тех, кто живет в этой деревне. Там Иванов, там Васька, Петька и так далее, там живет там и так далее. Потом так Петров, да, там написано, ушел в мир. Мы спрашиваем, в мир иной, что ли? Они говорят, да почти. Это означает, он собрал котомку и сказал, и пошел в мир. То есть он вышел за рамки этой системы. Чаще всего они не возвращались. То есть это те, кому не хватало масштабов. Вот он устал от деревенской жизни. Ему хочется мир посмотреть. Слышали такое? Все, они уходили. И знаете, их провожали как на тот свет. Но часто они действительно не возвращались. То есть, знаете, так вот все, поплакали и практически вернется, не вернется, неизвестно. То же самое у нас сейчас. Нам сейчас неведомо, что такое. Сейчас вот скажи, кому жить в космосе. Не, понятно, что последние годы, там фильмы, там и так далее. Как-то уже люди начинают интересоваться, на Марсе колонию построить, на Луне что-нибудь. Понимаете, человечество начинает просыпаться к этому. Но пока что это смельчаки, а мы живем на планете. А смельчаки пусть там, а мы будем жить на планете. А дальше интересно. Вылетели мы за планету. На чем? Вот мы вылетели, человечек, планетарный. Он сидит в ракете. И вот он болтается по орбите. Дальше он возвращается. Он человек планетарный. Хотя у него что-то произошло. Я общался с космонавтами, которые летают. Да, и мы с ними разговаривали по поводу того, так а что, почему мы вообще не осваиваем. Понимаете, мы вылетели в космос почти что уже сколько там, 60 лет, 50 лет назад, 50-60 лет назад, да, 61-го года. 60 лет уже с лишним. 65 лет, как мы как вылетели в космос. А что же мы все по орбите-то крутимся? Ну, у кого калькулятор есть, может посчитать.
В 61-м вылетели?
В 61-м вылетели? Гагарин-то в 61-м вылетел.
Давно.
А?
Давно.
56 лет. В 17-м году будет 56 лет. У нас 12 апреля, через 12 дней у нас будет праздновать. 56 лет, как в космосе. Слушайте, это громадный срок. Если вы посмотрите заголовки газет в 60-х годах после выхода, там же говорили, в 70-м будем на Луне, в 80-м будем на Венере. В начале 20 века Юпитер освоен. Знаете, какие люди вот их перло в космос. А потом что-то остановило. И мы просто болтаемся, запускаем спутники, чтобы у нас был интернет безлимитный. Запускаем спутники, чтобы у нас было всегда в любом месте телевидение. Запускаем спутники, чтобы сфотографировать. Запускаем Хаббл, чтобы у нас на рабочем столе были красивые картинки. Что еще мы делаем в космосе?
Находим новую планету.
Лететь до нее 5 миллионов лет. Хорошо нашли. Записали. Наша потенциальная планета, будущее. Лететь 5 миллионов лет. А вдруг пригодится?
Я к тому, что жить осталось 70.
Ну, мало ли. Еще для чего нам космос?
Для...
Логично. Для рождения новых ресурсов.
Да, да. Знаете, это спутники пролетают, эти не самые... Господи, как? Астероиды пролетают, да? Вот недавно пролетел астероид. Вся Америка облизывалась. Почему?
Платиновая.
Там миллионы тонн платины. Представляете, мимо вас пролетает миллион тонн платины. Вы знаете, что после этого в Америке зарегистрировали несколько сот компаний по добыче полезных ископаемых на астероидов. Как грибы выросли. Так я не знаю, кто будет запускаться, но главное зарегистрируем. Мы компания, которую будем добывать. И сегодня разрабатывается программа. Рассчитывать, какие астероиды мимо нас пролетают, запускать к ним ракету, ну, на определенное расстояние, знаете, вот космос, вот летит астероид. Вот сюда запускаем ракету, и пока астероид летит вот до определенного, скажем так, да, чтобы можно было вернуться, вот это все время мы добываем и долбим. Вот это сегодня так, это восполнить нехватку ресурсов. Вот будут мимо пролетать, мы будем с них собирать. Прошел мимо, тань. Знаете, вот такой. Ну и что? Это означает зависеть. Давайте нам астероид. А если мимо пролетит? А если не мимо? А вот с одной стороны хочется, чтобы подальше, а с другой стороны поближе. Поближе, чтобы добывать, но подальше, чтобы не грохнуло. Чувствуете, да? Опять же, очень узенькие рамки. Сотни километров ближе, сотни километров нет, а вдруг захватит. А вдруг притянет.
А вдруг рассчитает, что...
А вдруг, да, запятую после 15-го знака не успеет, там, знаете, рассчитали там не до 15-го знака, а до 14-го знака расчеты сделали математически. А там погрешность ошибки нарастилась. И что делать? И по большому счету, а для чего нам еще космос? Он безвоздушный, он холодный, там радиация, там темно, а темность всегда страшна, да? А там не выжить, правильно? Там не выжить. И вот сегодня вылетают в космос, придумывают защиту на корабле, защиту на скафандры, только для того, чтобы человек выжил на орбите. Мы не говорим про глубокий космос. На орбите выжил. И вот я разговаривал с космонавтами, потому что тематика развития человека, при том развитие человека куда-то дальше, она, ну, она интересна, это и по моей профессиональной деятельности, понимаете, по научной деятельности. Я разговаривал с космонавтами. Так что вообще происходит-то? Куда дальше? Почему не можем? Меня поразили некоторые вещи. Первое. Космонавты сказали, когда мы отсюда возвращаемся, мы становимся другими людьми. Мы на орбите. У нас происходит сдвиг мышления, и мы уже не можем мыслить планетарно. То есть вот выход за пределы системы, называется позиция наблюдателя, и когда мы смотрим на планету извне, у нас меняется вообще все. Мы начинаем видеть, что на самом деле все по-другому. И вот как бы политики России и Америки не спорили друг на друга и не кидали какашками, но на орбите русские и американцы живут дружно. Почему? А они видят не Америку и США, а они видят планету. Они говорят, мы жители планеты, мы земляне. Мы не американец и не русские, мы земляне. И они возвращаются другими. Дальше. Так почему дальше-то не идем?
Нехватка, может.
Первое, что они говорят. 98 процентов времени на орбите уходит на обслуживание этих железных коробок, на то, чтобы оно, дай бог, не гапнулось. То есть мы там ставим опыты и обслуживаем станцию, чтобы она продержалась. Потому что там постоянно то одно, то второе, то третье. Потому что запредельно, понимаете, космос и наша техника пока что еще слабо совместимы. А 2% времени свободного уходит на то, чтобы пофоткать Землю с орбиты. Ну, у нас же эти все красивые картинки. Вот они у них там специально там есть модуль, и они там фоткают Землю там. В принципе, выкладывают фотографии космонавты, там вид Евфрата, ночной Петербург, еще там что-нибудь, облака и так далее. Все знают, да, все? И то они говорят, это я разговаривал с достаточно крутыми космонавтами, и знаете, еще из первой волны. То есть не современные, не молодые, а вот еще те, которые вот еще поднимали космонавтику. Они говорят, у нас сегодня нету парадигмы, зачем нам развиваться. То есть мы технически вышли в космос, а человек так и остался планетарным. У нас не поменялась идеология, зачем нам нужен космос. Мы его рассматриваем всего лишь как научный эксперимент и ресурс. То есть человек не поменялся. Если хоть первые космонавты были романтиками космоса, вот первая плеяда, вот эти первые команды, где откуда Гагарин, Титов, Джанибеков, понимаете, это были романтики. Они говорят, мы шли на романтике. То сегодня в космосе, вот, они любят космос, но это техническое обслуживание техники, понимаете? А у нас нет философии космической, чтобы нам рваться в космос. Он нам не нужен. Мы его используем чисто из утилитарных потребностей. Спутник, ресурсы, красивая картинка, знания, полюбопытствовать. И вот они сказали, первая проблема, у нас нет философии космических исследований, не исследований даже космической жизни. Мы планетарные люди, нам страшно оторваться от планеты, мы планетарные. Все, в люльке закрылись. То есть необходима разработка человека непланетарного. И пока философия не изменится в голове, мы не выйдем в космос. То есть у нас сегодня технологии уже достаточно, чтобы еще 20 лет назад освоить Марс. Освоить Марс, понимаете? Ну понятно, если бы Россия, хотя бы США и Китай объединились в космических исследованиях, не конкурируя, а сотрудничая, мы бы 20 лет назад уже были на Марсе. Но этого не происходит объединение, в том числе и потому, что у нас нет единой парадигмы, а зачем нам нужен космос? Нам как, ну, человечеству. А если нет этой философии космической, то у нас и нет туда устремления. Если у вас нет желания стать профессионалом, вы в этот вуз не пойдете. Если у вас нет устремления уехать из этого города, получить профессию, там, раскрыть творческий потенциал, там, например, в Москве, то вы из своей деревни никогда не уедете. Это надо, чтобы вот здесь произошло переключение. Этого нет. Поэтому мы до сих пор сидим на планете. Мы ее уже перегрузили, она уже трещит, а мы сидим на ней. Упорно цепляясь и говоря, мы планетарные. Нам некуда идти. Давайте экономить лучше. Но не полетим. Все, вот, понимаете, вот полная деревня, мы лучше будем экономить, урежем все, будем голодать, но никуда из этой деревни не уйдем. Следующее. Когда мы общались с космонавтами, они рассказывали очень интересные эффекты, которые с ними происходили в космосе. Это те эффекты, о которых не пишут, не докладывают, и они держали в секрете десятилетия. Только сейчас по чуть-чуть они начинают раскрывать. Оказывается, практически все из 500, по-моему, 20, там, 511, 512 космонавтов, которые за все эти 60, сколько там мы насчитали лет, 60, 56 лет вылетали, вот, практически большая часть из этих космонавтов сталкивается со странными явлениями на орбите. Явления, которые вообще не вписываются в парадигму, что такое человек. То есть это были явления, которые, я бы так сказал, если бы они бы о них рассказали, это сразу доктор, белая палата, хорошее питание и уколы на всю жизнь. И они молчали. Друг другу только передавая, что вот там может быть интересные вещи. Хотя у них летают медики, психологи, ведь у космонавтов очень крепкая нервная система. Их же обучают лучшие психологи. И каждый космонавт это, знаете, в этом смысле как кремень. Это лучшие представители человечества и по физическим, и по психологическим, и по эмоциональным качествам. Почему? Потому что орбит – это постоянный стресс. Попробуй там выдержать. Там сам себе каждый психолог, и плюс у них еще обязательно на борту врач-психолог, который сканирует 24 часа в сутки состояние каждого. То есть это крепкие ребята. Они могут отличить иллюзии от неиллюзии, они могут отличить, когда поехала крыша, от того, что ты в реальном состоянии. И вот они говорят, это были реальные вещи. То, что с ними происходило на орбите. А на орбите с ними разное происходило. С ними разговаривали. Кто? Говорит, Вселенная ведь с нами разговаривала. Это не шиза. Нам, говорит, подсказывали, где какие поломки у нас. Мы, говорит, несколько раз спасали станцию только потому, что нам подсказывали, где проблема. И мы, говорит, шли туда, смотрели и действительно эту проблему находили. Это, говорит, не может нам присниться. Мы это фиксировали, мы это по-разному. Смотрели, все записывали, проверяли. С нами, говорит, общаются. Нас обучают, говорят. Чему, говорит, обучают? Жизни в космосе. Нам показывают, что космос – это совершенно другая система. Ведь, по большому счету, вот так же, как я рассказывал, биосфера. Вот биосфера, она держит нам определенные условия для жизни. Биосфера. Вот так же космос – это тоже есть. Галактика, там, метагалактика, да, это скопление супергалактик. Это тоже сфера, которая, в общем-то, есть отдельная экосистема, просто другого уровня. И там тоже есть свои законы, и там тоже есть свои какие-то действия, которые поддерживают определенную жизнь. Только в космосе. Нам просто эта биосфера не знакома. Это все равно, что житель деревни приехал в город, большую Москву стоит, рот открыл и смотрит на высотки, думает, ё-моё, куда я попал? Видит, трамваи ездят, троллейбусы, метро. Для него это... После телеги для него это просто как это, значит, сумасшедший дом попал. Вот это для нас тоже космос, поэтому для нас и воспринимается как вообще непонятно что. А это биосфера своя. И там свои законы жизни, там свои стандарты жизни. В космосе свои стандарты жизни. И космонавты говорят, нас обучали этому. С нами выходили на связь. Это не летающие тарелки, это нечто другое, это большее. И нас, говорит, обучали там. Нам показывали разные временные факторы. Нас водили на разные планеты. Нам показывали разные формы жизни. Мы, говорит, просто этого не умеем. Но нас обучали. Нам показывали перспективы. И вот когда вот мы с ними общались, они сказали, для того, чтобы человечество с орбитального развития ушло в космическое, мы должны изменить в человеке, первое, его мировоззрение и философию. Второе, мы должны изменить его биологию. Потому что сегодня, например, проектируя полет на Марс, в основном думают о том, как защитить людей в этом космическом корабле от радиации. Наращиванием брони, разных композитов, создание каких-то всяких защит для того, чтобы... Человечество уберечь, человека уберечь от воздействия радиации. Понимаете, это примерно такой же вариант, как если, ну все знают биологию, да? Рыбы вышли на сушу, помните такое? Вот была вода, вот суша. И вот некое существо вылезло с хвостом на сушу. Суша это другая биосфера, абсолютно по другим законам живет. Вот для того, чтобы этой рыбе выжить на этой суше, что надо было ей сделать? Чтобы хвост отвалился, жабры ушли, появилась дыхалка и руки, ноги, чтобы ползать. Биологическое изменение. Вот мы сегодня, вылетая в космос, мы похожи на рыбу, которая вылезла на берег, но сидит в аквариуме с водой. И чем дальше на берег она выползает, тем толще стенки аквариума и тем более совершенный аквариум, чтобы защитить ее от воздействия совершенно другой биосферы. А эволюция говорит, нет, изменись сам. И вопрос-то в чем? Вот мы с космонавтами разговариваем, они говорят, мы меняемся биологически. И у нас сегодня нету в человечестве системы, которая помогла бы нам, показала путь, куда и в чем нам меняться. Опять мы возвращаемся к совершенству человека. Чтобы мы биологически изменились, чтобы могли осваивать космос. А говорит, это требуется. Мы без этого не вылетим, потому что техника, вот эти вот коробки металлические, которые летают, это только определенный уровень. защите, а дальше все. У него есть очень быстрый предел, орбита. Дальше мы должны меняться. Физически, генетически должны меняться. Это вторая проблема. Того, чего у нас нет. И тогда, говорят, у нас появится возможность быстро осваивать космос. Нам надо биологию менять. Что самое интересное, наткнулся я случайно. То есть это сами космонавты говорят. Это те, кто десятки лет в космосе. Это те, кто летали не один. Я вот разговаривал с Джинни Бековым. Да? Все, это один из самых суперных. Его называют суперкосмонавт. Да? Все, он очень глубоко в этой тематике. И он говорит, мы, говорит, сегодня разрабатываем вот эти две темы через квантовую физику. Мы пытаемся понять, каким должен быть человек, работая с квантовой физикой. То есть, говорят, надо менять биологию, мы просто не знаем куда. А у них опыт накопился на орбите, с ними работали. И они говорят, пока мы это не изменим, мы в космос дальше не пройдем. Не потому, что кто-то нас затормаживает. Вот я говорю. Потому что надо избавиться от аквариума, чтобы жить в новой биосфере. Наткнулся на ту статью американских исследователей, которые занимаются вопросами генетических исследований. Они выяснили такую вещь. У них такая парадигма сформировалась на основе их экспериментальных данных. О том, что человек на самом деле это не физическое, не точно физическое существо. Оказывается, у человека есть еще тонкоматериальная организация. То есть у него есть дополнительные тела, много дополнительных тел. И что эти тела надо развивать. Если мы эти тела будем развивать, мы можем спокойно в космосе путешествовать. Это ученые с мировым, кстати, именем, у которых лаборатории по генетической инженерии. Это, если кто знает, это пик сегодняшней науки, генной инженерии. И вот они такое заявляют. Они говорят, у нас исследования есть. Мы, говорит, экспериментально там что-то делали, мы на это вышли. И они говорят, а по-другому не объяснить ничего в наших генах, только вот этим. Это, кстати, очень хорошо согласуется с тем, что говорят космонавты. И это вопрос о том, что на самом деле вот это некий вариант того, что через что можно начать искать, что такое вообще человек, которого, суть которого жить вне планеты. И это уже совершенно другие смыслы, кем и куда нам жить. Вот кратко я обозначил проблематику, в которой мы сегодня живем. Понимаете, и философские чтения синтеза – это такой, знаете, я не буду сильно рассказывать историю, откуда это произошло, но по факту это выход вот на это. То есть, по большому счету, философские чтения синтеза – это система развития человека – человека, способного жить вне планетарного развития. Как это происходит? Через что это происходит? Есть парадигма развития человека. Вот скажите, пожалуйста, вот что такое человек? Вот все начинается вот с этого. Если мы хотим понять, каким должен быть человек, мы должны сначала знать, кто сегодня человек. И чем он может стать вот таким. Вот ваше мнение. Человек это кто?
Биологическое существо.
А?
Биологическое существо.
Отлично. Тело. Кстати, вы об этом говорили, развивать тело, видите? Еще. Тело у нас может в коробке, в металлической, вылететь на орбиту. Дальше. Оно там начинает это. Его начинает поджаривать. Дальше.
Свойства тела, может быть.
Например?
Ну, если устойчивость к температуре. Например.
Как супермен такой, да? Я могу на солнце, ха, без скафандра. И что, знаете, как это мне понравилось? В Северной Корее, да? Не слышали? Было объявление, что такого-то числа северокорейский космонавт высадился на солнце. Ну, понятно, что Северная Корея замкнутая страна, но это повеселило. Это в их СМИ было. Это они так свой народ поддерживают воодушевлением тем, что они тоже что-то. У них это было. Такой-то космонавт корейский высадился на Солнце. Я представляю. Представляете, как они развились, а? А ты на солнце погулял, взял, собрал у солнечных камней и вернулся обратно. Дальше.
Определенная личность.
А что такое личность?
Свое мнение.
У меня свое мнение. А если я не личность, то у меня нет своего мнения. Еще. Знаете, мне понравилась одна шутка. Мне очень понравилась. Есть, говорит, атеисты. Я атеист, и все. Шутка такая. Каждый человек атеист до тех пор, пока самолет не тряханет. Пока не попадешь в ситуацию, когда, о господи! Это мы к чему? Когда мы начинали искать, мы это вот, все, кто занимается синтезом, у нас как бы команда, которая исследует вот это, да, то есть нам это не дается в готовом виде. Мы это исследуем, мы это развиваем, на себе экспериментируем, и то, что получилось, всем отдаем, вот информацию в чтении синтеза. Мы начинали искать, так что же такой человек, да, и куда, и как ему развиваться. Понятно, что искали везде. Почему называется философский чтение синтеза? Искали везде. Вот первый вопрос, кто такой человек, на него пытались ответить. Мы можем сказать, кто такой человек с позиции физиологии. Ну вот оно тело. Мы можем ответить с позиции психологии. Вот она личность. Этого недостаточно. Дальше. Где еще искать? Где еще? Кто еще говорит о человеке? Ну, патологоанатома не надо поминать, это физиология. Кто еще может хорошо сказать о человеке? Что-нибудь сказать о человеке?
Ну, по идее, планета, можно так
сказать. А?
Ну, планета, она говорит то, что...
Планета? Планета не говорит, она
говорит,
уже...
говорит, но она...
У космонавтов, если спросить, она же Вселенная не говорит, что...
Это понятно. Нет, это понятно. Но ведь понимаете, если мы будем говорить... Вы знаете, нам только космонавты столько наговорили. Знаете, что на это скажут? Да у них там от перегруза как только не склинит. Чего только не наговорят. Понимаете, это и космонавтов подставляет. Понимаете, если это какие-то объективные процессы, которые есть в человечестве, в человеке изначально заложены, значит, должны быть еще где-то какие-то знания о том, кто такой человек.
Может быть, другие цивилизации отчасти.
Понимаете, если ты говоришь, что ты общаешься с другими цивилизациями, опять вопрос докторов. Если ты просто сказал, а ты попробуй докажи. Вот они, космонавты, могут доказать. Между собой они прекрасно понимают, потому что они это прошли. Они могут это доказать тем, кто в этом побывал. То есть они между собой, они друг другу доверяют. А как нам доказать? Вот вы в этом не были. Вы можете только поверить. А как проверить? В космос же не вылетишь. В отряд космонавтов уже... Ты попробуй туда попади, там летать единицы. У них там и так команды свои ждущих.
Ну, можно, конечно, через уравнение.
Это будет упражнение для ума. Через год вам это надоест. И вы переключитесь на что-нибудь другое. Ну, например, на то, чтобы помидоры опучивать. Ну, понимаете, я вот вам показываю уровень, да, вот этот вот. Искали философию. Нашли русские космисты. Есть такое философское направление, русские космисты. Кем? Вернадский, Циолковский вот к ним относится, да, Бердяев и так далее, Кваренский. Вот они философски обосновывали человека, который, я так сказал, человека запланетарного развития. Они говорили о том, что человечество должно выйти, и они обосновывали там определенные варианты того, что или как у человека должно развиваться, или в какие явления он должен входить, чтобы быть не единицей планетарной, а единицей космической. В религии, ну религия-то вообще красота, да? Она что говорит там? А, кстати, помните, мы говорили, человек – часть чего-то большего. Что говорит религия?
Нечто больше, часть меньше, как сказать.
Частью больше, частью меньше. Что там говорит религия?
Пойми.
а пойми их. Вот правильно, я с вами совершенно согласен. А религия говорит очень... Я к чему говорю? Знания о человеке разбросаны везде. Есть много чуши или мелкого, а есть глубинные вещи. И вот собирать по чуть-чуть глубинные вещи и сопоставлять. Вот это то, с чем мы начали. Сопоставлять это, смотреть. Если в 5 разных местах об одном и том же поговорили, это одно и то же по сути, значит, это есть некий вариант истины. За что можно браться и на основе чего можно идти дальше. Но по большому счету мы точно так же искали. И мы нашли в религии, там есть о человеке. Что там говорится о человеке? А, ну что это, как бы, кто это там? Это? Сын, раб Божий. Раб Божий, раз. Раб Божий. Дальше, Сын Божий. Это кто-то другой там уже, да? Это Христос был Сын Божий, да? Ну, в общем, кто-то, знаете, там, кто-то, относящийся к кому?
К Богу.
Богу. А кто такой Бог? Ну подумайте, кто такой Бог?
Создатель. Это все.
Ну, создатель, понятно. То есть это тот, кто создает что-то, да? Mm-hmm. Еще что. Все это понятно, что все. А вот по сути, вот.
Это наши догадки, может быть, чем-то.
Это понятно. Я немного другой ракурс. Что по большому счету это более совершенный человек. Да? Mm-hmm. Смотрите фильм про Тора там и так далее. Ну, круто, как он там кидает молоток свой, да? Более совершенный. Может, в лоб дать кому-нибудь, будет лететь долго, да? Вот мы так не можем, а вот он может.
И вспомнить один день тоже.
То есть вопрос о том, что, если человек является частью большей системы, а большая система – это есть человек более совершенный, значит, мы являемся частью ее. И по большому счету в религии даже, там, не знаю, первый заповедь, да, «Слейся с Отцом Небесным», всем сердцем, всем душой, всем разумением своим. Что это означает? Это означает, что есть у тебя какие-то части этого более совершенного человека. И развивая эти части, ты становишься более совершенным. Все очень просто. И далее называли три эти части основные. Да? Часть – это сердце, это которому все не хочется покоя, если кто помнит такую песню. И мы, вот если вы посмотрите стихи, что там еще посмотрим, фильмы, если мы посмотрим тексты песен, там поется о сердце, дальше о душе, о разуме не поют, но третье это разумение, ну и четвертое это тело, ну, 4 части. И по большому счету человечество живет все время, думая об этих частях. Душевный человек, сердечные отношения, от сердца к сердцу. Выйти замуж. А ты подумай, вот ты вот хочешь, у тебя вот по сердцу тебе этот человек, или вот ты вот разумно к нему подходишь. Опять, мы говорим о частях. То есть мы говорим о той внутренней организации человека, которую анатомически не найти, но по большому счету она определяет всю жизнь человека. И любые наши выборы, и любые наши отношения в этой жизни, мечты, они так или иначе связаны с одной из этих, или со всеми вот этими частями. И вот, оказывается, это мы, знаете, так вот, первый вариант, что человек состоит из частей. И качество развития этих частей определяет качество развития человека. Дальше. Это части не его, это части более высокого, совершенного существа, да, которые вот это, через слияние с которым мы этим части развиваем. Вот эти, поэтому и были вот эти молитвы, да, или вот эти вот заповеди, слейся с Отцом Небесным, всем разумением, всем сердцем и так далее, и так далее. Да, для чего? Потому что он эталонный человек, а ты не очень. Сливаешься с ним, ты эту эталонность в себя впитываешь, и ты становишься чуть-чуть лучше. Это, знаете, как говорится, вот вопрос такой, знаете, такая поговорка, с кем поведешься, от того и наберешься. Если ты попал в дурную компанию, это один вариант. Если ты попал в хорошую компанию, другой вариант. Вот это социальный вариант вот этой парадигмы. Слейся с Отцом Небесным. Вот к кто тебя обучает, от того ты вот эти качества и берешь. Знаете, такая тотемность, да, вот если, не знаю, там, на пути человека попался более высокоразвитый человек, ты у него можешь чему-то научиться, и ты сам становишься как он в чем-то. Понимаете? И таким образом идет развитие. То есть должен быть более высокостоящий образ, который нас и питает, которым мы взращиваемся в более совершенного человека. И вот там очень много разных вот этих вот нюансов, показывающих то, что, в общем-то, существует некое существо более высокого уровня, которое, в общем-то, частью которого мы являемся, на которого мы в чем-то похожи, и стремясь к которому мы развиваемся. Это религиозная парадигма. Давайте посмотрим с научной точки зрения, так ли это. С научной точки зрения, вот, например, есть закон. Это закон из нелинейной физики, да, это вот закон самоорганизации. Один из законов я уже говорил. Любая система является частью вышестоящей системы. Любая система является частью вышестоящей системы. Это означает, если мы берем за систему человека, значит, он должен быть обязательно частью большей вышестоящей системы, притом живой. Почему? Потому что есть второй закон, который говорит о том, что неживое не может породить живое. Живое порождается только живым. И если мы часть вышестоящей системы, и эта система живая, то как бы мы ее ни называли, Отец Небесный, Господь, Аллах, Иисус, еще там кто-то, разум вселенский, инопланетяне, да как угодно, есть факт. И если мы его принимаем, открывается перспектива развития. Не принимаем, ну сидим в догматах, ищем что-нибудь другое. И вот по большому счету, все развитие человека, это и есть развитие вот этих частей. Точно так же, как вы сказали, ум развить, это тоже часть. Тело, это тоже часть. Разум, интеллект, сознание. Это все части в человеке, которые надо развивать. У нас сейчас везде, знаете, там тренинги по развитию интеллекта. Да, это ты развиваешь. А где интеллект находится? А ум это что? Вот что такое печенка, мы знаем. Что такое селезенка, мы знаем. Что такое позвоночник, мы тоже можем увидеть. А душа?
Это философская, на самом деле.
Ты понимаешь? Философские категории, вот, например, есть философские категории, вот, знаете, вот если сказать так вот, как вы относитесь к философии? Большинство людей скажут, насочиняли, что-то там между собой разговаривают, с чайком вечером на кухне могут бла-бла-бла, а ты вот иди лучше заработай, вместо того, чтобы сидеть. Понимаете, я не говорю, что я сам так отношусь, я говорю, что в основном к философии относятся как к оперированию вещами, далекими от реальности. Правильно? Но когда вы идете в магазин, или когда вы идете к врачу, и врач вам говорит, что на сегодня прием закрыт, и вам придется идти обратно, а вам ехать 2 часа, вы к нему начинаете как обращаться? Вы начинаете говорить, ну будьте человечны, ну пожалуйста, ну что, у вас сердца что ли нет? Ну примите нас, пожалуйста. Да? Значит, мы обращаемся к сердцу, явно не к физическому, потому что явно физическое у него сердце есть. Мы обращаемся к чему-то другому. И когда он с нами говорит, ну хорошо, заходите, и с нами так поговорит, и очень все так классно, и все, мы выходим, говорит, какой душевный врач. И тогда получается, что этого не существует, ни души, ни сердца. Но мы постоянно на это зациклены. Мы постоянно ищем душевности в отношениях, да, в партнерстве, на работе. Мы везде ищем вот эти качества, чтобы к тебе относились душевно, сердечно, разумно и так далее. Но этого нет ни на одной анатомической карте. Так вот вопрос, это реальная вещь? Если мы это не можем физически описать.
Нет.
Или она нереально физическая?
Она реально физическая.
А что такое физическое? Физическое — это трехмерное пространство. Вот оно, это трехмерность наша физика. Что вижу, то и есть. Если не вижу, этого нет. Вот душу не вижу, нет. Но самолет тряхануло. Отец, я хочу жить, я хочу жить. А? Про него? Душа где? В пятках. Все это дык-дык-дык-дык-дык-дык. Сразу все вспомнишь. И молитвы вспомнишь. Что-то папка говорила. Господи, какую-то молитву вспомнить. Понимаете? Никто так не летал. А я видел самолет, когда тряхануло. Люди хватали и начинали шептать молитвы. Когда все летит нормально. Бога не существует. Как только тряхануло и в пике пошли. Все вспомнил. Все молитвы на всех языках. Да? Значит, что-то есть. Или когда что-то хорошо. И ты так... Господи, ну спасибо тебе. Вот когда вот высший пик благодарности, ведь мы это отдаем куда-то наверх. Точно так же, когда высший пик страха, мы кому-то наверх. Когда у тебя любимый человек погибает, умирает от рака, мы все равно обращаемся наверх. И говорим: Господи, ну спаси. Это в человеке заложено. И насколько это реально или философски? Это, наверное, самые реальные ваши моменты в жизни, когда вы живете по-настоящему, когда вы искренне обращаетесь к кому-то, и в вас это заложено внутри. И вы в этот момент абсолютно честны с этим существом и перед собой тоже. Все остальное, когда вы в спокойном состоянии, вы можете философствовать, болтать, обманывать, но когда вас торкнет по-настоящему, все сшибается, и вы честны. И в этой честности вы все равно обращаетесь к кому-то. Вы не обращаетесь к науке. Господи, наука, помоги. Философия, помоги. Нет, мы сразу напрямую.
Космос.
А?
Космос.
Ну, мы смотрим все время наверх. Да, наверное, это тот, кто выше нашего планетарного развития. И вот есть парадигма развития, нашего планетарного развития. Если я сейчас не буду рассказывать обо всем длинном пути развития вот этой системы, я сразу так вот перейду, да, что есть парадигма планетарного развития. Суть его такова, что существует человек планетарный, у которого есть определенный стандарт развития на этой планете. Этот стандарт развития предполагает развитие частей. Давайте выключим ум, интеллект, разум, сердце, душу и так далее. Скажите, пожалуйста, что останется в человеке? Какое?
Никакое,
понимаете? Биологический обрубок. То есть, по большому счету, человек это живым делает, части. Знаете, когда я педагог, да, и мы выпускаем студентов, значит, выпускники после магистратуры, мы очень много работаем с работодателями, и в процессе общения с работодателем очень часто слушаем такую вещь. Нам не важно, чему вы учите их, нам главное, чтобы он человек был хороший.
Это как сравнение с роботами людей, что у роботов нет души.
А человек хороший? Это, например, знаете, такой душа компании. Душа компании. Это не просто ты биологический человек с кучей знаний в голове. Нет, с таким какое-то время интересно, но когда по-душевному поговорить, мы идем к другим. Мы идем к тому, у кого вот это есть. Если по поводу любви, так это обязательно сердце должно ёкнуть, иначе любви не будет. Понимаете, сердце отзывается на любовь. Оно тебе говорит, кто твой. И с кем-то можно поинтеллектуалить, с кем-то можно по душевному поговорить, а к кому-то сердце любовь разольет. И вот они части. Попробуйте выйти замуж без души, без сердца, без разума. Я понимаю, что это и так этого полно. Вопрос только счастья будет. Даже слово «счастливая жизнь», вот мы все хотим счастья. С частью. Счастье – это когда вы с частями в согласии. Потому что человек, у которого внутри эти части развиты и в согласии живут, еще является счастливым человеком. Когда вас не треплет поступить по разуму или по душе. Когда у вас разум борется с верой. Вот когда вот этого нету, а все в едино, человек чувствует себя то, что называется цельным человеком, цельной личностью. Это тот, у которого все получается, он все успевает, он везде успешен, он творчески развивается. Почему? А его части развиты. Потому что душа продуцирует одно. Ведь части для чего? Части – это еще определенные качества, которые в тебе что-то разворачивают. Сердце, например, вбирает и отдает. Душа там – работа с духом. Понимаете, интеллект, он складывает все в систему. Ум, он вырабатывает управленческие решения для того, чтобы управлять этим миром. Понимаете, у каждой части есть свой функционал. И если вот это развито, человек все успевает, все видит, все складывает, все чувствует. Вот душа чувствует, она чувствует, куда она. Знаете, я чувствую, что с этим человеком лучше не общаться. Ну, это душа. Это душа тебе подсказывает. Она считывает и говорит, он внутри гадость, не надо с ним общаться. Ты глазками видишь, костюмчик, все, в глазах такой, ну и такой боевой раскрас. А душа, она же изнутри посмотрит и говорит, фу, давай не будем с ним общаться. Если у тебя душа развита, ты это почувствуешь. Ты что-то я не чувствую, что мне надо с тобой. И знаете, как вот говорят, вот вроде хорошее, но я не чувствую, что как-то вот мне с ним надо. А чем вы чувствуете? Душу. Если душа развита, вы это хорошо чувствуете. А если не развита, то вы будете общаться с кем угодно и будете набирать все, что угодно. А потом будете думать, а как я вляпался в это? Ну, а как обычно говорят, а чем ты соображал? Потому что есть часть, называется соображение, сообразительность. Есть часть, которая называется, какие у нас там еще, ну понятно, интеллект, там разум, так далее, сообразительность. В общем, вот разные. У нас много частей. И вот если вот эти части развивать, человек становится более совершенным. Потому что он может ориентироваться в этом мире, принимать решения, находить, куда развиваться и как развиваться. А не просто, ну вы покажите, куда мне идти, туда, хорошо, я пошел, я дошел, что дальше делать. Это вот основная масса людей, которые все время ищут инструкцию, куда и как. А вы подскажите, а вы за меня сделаете. Чего у них части не работают? Их никто и не развивает. Вы когда-нибудь видели в школе занятия по душе? По развитию сердца. Ну, интеллект еще как-то развивают. А все остальное?
Психология сейчас есть в школе.
Что она там развивает, психология? Психология душу не развивает.
А что? Психология, психонаука о душе.
Это наука о душе, но она душу не развивает. Она с личностями там и так далее. Я нигде не встречал в книгах психологии, я сам тоже занимался, у меня есть образование психологическое. Я нигде не встречал в книгах по психологии описание души. Смотрите, наука изучает душу, но описания души нигде нет. Вообще, так как, что же она изучает-то? И вот проект или план развития человеческий, планетарный, тот, на котором мы находимся, человечество в основном, оно включало в себя развитие определенного количества частей, 7 частей максимум. То, что я вам сейчас тут написал, вот, соображение в нее не входило. Душа, сердце, разум, разумение, тело, сознание еще. Да, там, ну и, в общем-то, в принципе, 5 это было максимум для человечества, потому что у многих людей 2 частей не было. Не каждый человек имел душу. То есть, вы понимаете, это развитие человека индивидуально, каждого. Это не так, что всем сразу дали. Это было индивидуальное развитие каждого. И у человечества не всегда были эти части. Это было заложено по плану. И вот вокруг планеты формировалась система самоорганизации. Система самоорганизации есть у любой сложной системы. Это система, которая организует процесс развития этой системы. Организует. И вот у планеты, вот я сегодня рассказывал про биосферу. Вот биосфера – это синтез биотической и абиотической части. Да? То есть это и недра, и ветер, и самое главное – биота. Да? Биота – это все живые организмы, начиная там от бактерий, заканчивая слонами. Да? Вот это все биологическая система. Вот эта вся биологическая система, биосфера – это система саморегуляции, саморазвития биосферы. То есть это система самоорганизации, которая развивает все температурный режим поддерживает это, поддерживает биотоп. Влажность, какие-то характеристики климатические, это идет поддержка биоты. И вот эта система саморегулируемая, эта система самоорганизации, она работает вот все вместе, все там 7,5 миллионов видов живых организмов, которые сегодня известны науке, они все одной системой поддерживают вот эти условия существования, в которых мы живем. Вплоть до регуляции газового состава атмосферы. Это все делает биосфера, это система самоорганизации, биологическая. А есть еще самоорганизация, система социальная, человек, развитие человека. Вот это нам сие неведомо, потому что это не относилось к нам, нас этому не обучали. Но это та самая система, которая развивала в человеке 7 частей, чтобы он вырос до состояния человека. Как это делалось? Это делалось тем, что вокруг планеты было развернуто, до сих пор это остатки остались, потому что сейчас идет переход, 7 планов. 7 планов. Если кто-то чуть-чуть почитывал эзотерику или еще что-то, там в этом чуть-чуть есть. То есть эзотерики на это тоже чуть-чуть вышли. Насколько смогли, они это раскрыли, да, со своими там, конечно же, ошибками, со своими какими-то вариантами, искажениями, кто как понял. Но по большому счету, по факту, 7 планов. Первый план – это физический. И мы этим планом живем. Тело. Это вот. Это вот это. Вот физический план. То, что я вижу, то и происходит. Второй план. Ну, здесь была еще прослойка эфирная. Эфирная – это все, что касается каких-то вот явлений, вот таких ощутительных, ощущений, да. Второй у нас был астральный план. Знаете, как вот эти вот, это сейчас мода про астрал, да, там какие-то там битвы астральные, что там, карате астральные я видел, там, видеть на астрале, это привидения у нас на астрале, да. То есть это план более тонкий, да, то есть такой более тонкий, который физически не виден. Почему? Потому что наше зрение трехмерное, а астральный план четырехмерный, плюсмерность. А мы физическими глазами четырехмерность не увидим. Потому что физические глаза видят трехмерный план. А чтобы увидеть четыре мерности, нам надо смотреть с чем-то другим. Астральным телом, а оно нарабатывается. Вот концепция многотелесности. Вот оно где пересекается. То есть это должно быть отдельное тело, отдельная наработка для того, чтобы видеть на астрале. И, кстати, вот эти все практики, которые и в религиях, и в йогах, и у эзотериков, и у всяких искателей истины духовного развития, они сидят, медитируют, что-то делают. Что они делают? Они развивают части, кто как может, накапливая в себе некие субстанции для того, чтобы иметь возможность выходить или смотреть другие планы. И поэтому есть практики, например, да, как у астрального путешествия. В принципе, их сегодня полно. Когда определенной практикой ты входишь в состояние, когда ты можешь выйти на астрал, на четырехмерный план, и увидеть, что на астрале. Хотя лучше не смотреть, потому что человек на физике приятный, а на астрале он может быть крокозял. То есть. Это я так образно говоря. Почему? Потому что физическое тело, оно достаточно плотное, и оно держит форму. Вот я какой есть, такой есть. Я меняюсь постепенно, тело стареет, но я вот как человек, вот он я есть. Внешне. А астральный план очень интересно. Там проявляется все, что у тебя внутри. А внутренняя жизнь у нас более текучая. Она во внутренней жизни достаточно много накоплений, с прошлых каких-то воплощений и так далее. И на астрале может вылезти совершенно другое тебя видение. Понимаешь? То есть ты можешь на астрале проявиться совершенно не в человеческом варианте. Вот. Знаете, вот я сказал о том, что душа может прикоснуться, сказать, фу, я не буду с ним общаться. Понимаете? Вот это как раз вариант, когда на астрале как раз эта душа, да, вот душа развивается на астрале. Вот она как раз и чувствует через астральность о том, что у человека внутри. Знаете, как говорят, снаружи такой хороший, а внутри гад сволочь. Так вот, мы можем сказать, что человек сволочь по своим внутренним качествам, а на астрале эти внутренние качества разворачиваются телесно, и эту сволочь видно. Только это не в виде тела иногда. Ну, в смысле, не в виде человеческого тела. То есть, по большому счету, знаете, такой вот, я бы так сказал, те фильмы ужасов, которые у нас сейчас идут по телевидению и в кинотеатрах, это детский лепет по сравнению с тем, что на Астрале есть. Потому что там иногда человек по своим внутренним накоплениям может, он так разворачивает, как наизнанку выворачивает, что иногда это, ну, скажем так, тяжеловато видеть. Может, поэтому хорошо, что люди ничего не видят. Просто если бы они видели, представляете, если бы вы видели, вот, скажем так, астральный вид там, ну, там, своей девушки, она вся такая красивая, вся такая, а внутри такая посмотришь, и, господи, грохнешься в обморок. Это к вопросу суть такая внутренняя, понимаете? Вот мы же все общаемся внешним фасадом, а что внутри? Общался. Вот был вроде хороший, вроде бы все, общались, были друзьями, попросил у него денег. Такой гад оказался на самом деле. Так вот на астрале вот это внутреннее, то, что гад, оно вот так все, сразу видно. Поэтому астрально пообщаться тоже интересно. Пришел в коллектив, глянул астрально. Вот это астрал. И астрал это вторая оболочка вокруг планеты, где фиксировались определенные субстанции, которые развивали в человеке часть душа в каждом. Вот как я говорил, самореализационная система, она развивает систему. И вот астрал развивал душу. Поэтому, кстати, после смерти душа куда выходила? На астрал. Там у ней был дом души, там она зимовала. Да? То есть она там жила до тех пор, пока, ну, ее не отправляли обратно на воплощение. И вот эти все варианты привидений. Кстати, вот эти все привидения, да, это больше относится к эфирной прослойке. Это такой зависшая душа, да. Вот. А вот все варианты каких-то вот таких вот астральных, вот это, знаете, вот вызывание духов там и так далее, и так далее. Вот это все больше вот эта вот эфирная и астральная жизнь. Следующее у нас манас или ментал. Ментал это третья оболочка. Вот. Развитие разума. Вот. Это ментал вообще это мысли, да, то есть это развитие ментальной способности. Да? И ментал это вот та оболочка, где, в общем-то, знаете, так вот, житие святых, да, вот куда уходят все святые, самые крутые? Они уходят не на остров, они уходили на знаете, так вот, на этаж выше, да, они уходили на ментал. Да? Там было то, что когда-то называли раем. Там было то, что называют, в эзотерике называют Небесный Иерусалим, да, то есть то место, где святые отдыхают там где-то вот в садах, да, вот им там хорошо, они там благодетствуют и так далее. Вот, то есть это определенная оболочка, которая развивает определенную часть ментал. Он пятимерен. Ты попробуй туда доберись. И не каждый туда вообще добирался. В основном люди зависали в астрале. Или на эфире. На эфире там тоже были такой, знаете, такая проспойка отработки. Вот. И так четвертый это у нас был Будди. Пятый был Атма. Шестой у нас был монадический. Седьмой у нас был Адиплан. Я вам просто так вот буквально чуть-чуть, да, вот семь планов. И это семь оболочек вокруг планеты, каждый из которых развивала определенную часть человека. И по большому счету развитие планетарное человечества, ну, скажем так, на протяжении, наверное, последних нескольких, может быть, тысяч лет, оно осуществлялось по такому плану. И по большому счету больше человек выйти за вот эти рамки просто человек не мог. Вот есть определенный предел развития. И вот на каждом из этих планов были определенные, естественно, это определенные мерности, это определенные характеристики, это определенная, скажем так, насыщенность субстанциональная, да, которую, накапливая которую, человек куда-то мог, что-то мог в себе развивать. Вот, например, не знаю, там вот, ну, в религии, что делают монахи? Уходят в монастырь для чего? Молиться, развиваться. Как они развиваются?
Вот это все планы, может,
Они вообще о них могут даже не знать. Они садятся и начинают, или не садятся, или бухаются на колени. И что они делают? Молятся, молятся, молятся. Что такое молиться? Что такое молитва? Молитва – это практика обращения к определенному уровню плана для того, чтобы оттуда этой молитвой ему, грубо говоря, капало чуть-чуть субстанциональности. Духа чуть-чуть, или света, свет мудрости. Знаете, книги читают люди, знания добывают. Для чего? Для того, чтобы у них, знаете, такое есть название, такое есть определение свет знаний. Слышали, да? Учение – свет, а не учение – тьма. Так вот, свет на самом деле, свет – это одна из субстанций развития частей, которые необходимы для развития частей. И поэтому люди, которые развивались знаниями, у них в том числе происходило развитие каких-то частей, да, то есть субстанционально они накапливают. Вот молитву, например, да, вот это вот, они тоже таким образом накапливали по чуть-чуть Святой Дух, знаете, вот это вот, житие всяких святых, если вы почитаете, посмотрите, у них главная задача была какая там, стяжать Святой Дух. Что такое Святой Дух? А Дух это одна из субстанций на одной из этих, на одном из этих планов. Если ты долго к этому обращаешься, делаешь разные практики по концентрации, по выходу, там, по слиянию, слиянию там, с Отцом Небесным, всем сердцем и так далее. Вот через это идет приобщение человека к некому вышестоящему существу, и через это, от этого вышестоящего существа, субстанциональность в тебе накапливалась. В тебе накапливалась развитость частей. И происходило просветление человека. Он становился святым, от него как бы что-то исходило сияние. От него на самом деле исходил, потому что накапливая вот эту святость, вот эти все святые, священники, вот это вот отсюда это слово, они действительно накапливали вот эту свет, и от них это действительно свет исходил. Так это свет был многомерный. Это действительно был свет, но вот это вот свет определенных мерностей накоплены иногда воплощениями, да, накоплены с этих вот планов. И этим человек преображался. Почему все любили ходить к бабушкам? Они такие душевные, они такие добрые. Ой, святой человек. В принципе, да, я сейчас не смеюсь над этим, да, вот. Даже цари ходили куда? К священникам советоваться по поводу того, как государство развивать. Почему? Они были мудрые, святые люди, они знали. Почему? У них развитость частей была такова, что они могли провидеть, они могли видеть, стратегически говоря нашим сегодняшним языком, понимаете, там у них видения были. А что это такое? Что такое видение? Видение – это на самом деле построение голограммы. А голограмма, она как раз складывается в том числе развитостью частей. Чем больше развиты части, тем больше ты имеешь возможность, знаете, ощущать и чувствовать мир вокруг и складывать из этого определенное видение того, что есть сейчас и что будет чуть позже. Знаете, как голографически строится. Отсюда всякие варианты провидения и так далее, и так далее. То есть вот вся фантастика, вся эзотерика, все чудеса, которые на самом деле человечество, которыми оперирует, они на самом деле имеют под собой определенную, ну скажем так, определенную физику, я бы даже сказал тогда, то есть определенную технологию, определенную методику и определенное развитие человека. Вопрос только то, что этим развитием практически никто не занимался. Монахи, они занимались практиками молитвы для того, чтобы накапливать дух. Это они не только для себя накапливали, они накапливали для всего человечества. Йоги там сидят, поднимали там какие-то кундалини, если кто-то знает, раскрывают какие-то чакры, да, накапливают еще там что-то. Кто свет накапливает, кто дух накапливает, кто энергию, да, вот что делали чакры? Чакры накапливали энергию. Если у тебя чакры раскрыты, ты энергичен. Ну, это так образно говоря. А что такое чакра? А чакра – это то, из чего состоит душа. Это ее оперативная система. Через это душа начинала работать. И вот кусочки знаний разными школами, практиками находились, вычитывались, а точнее даже в большей степени постигались практиками. И через это шло развитие человека в цельности, то есть развитие его частей. И вот по большому счету, если мы говорим о развитии человека планетарного, то это было развитие семи частей вот этой системы самоорганизации, которая была семиплановой. И этим было ограничено. И вот для того, чтобы, если мы сейчас говорим о планетарном развитии, если мы говорим о том, что планетарное развитие закончилось, оно действительно закончилось, тем, что Гагарин вылетел в космос, он, в общем-то, что сделал? Он в вышестоящей системе сказал, мы готовы, мы проклюнули. Знаете, как вот цыпленок сидит в яйце, бьется, что там, копошит, вообще ничего не понятно. Потом раз, глядишь, проклюнулся. Что означает? Готов к жизни. Ну давай, вылезай, говорят ему. Только ты в яйце сидел вот так, и это была вся твоя жизнь. А когда ты вылез, надо лапы как бы распрямить, крылья распрямить, и надо бегать. Это другая жизнь. То есть этому надо учиться. И по большому счету, когда Гагарин вышел в космос, то с позиции законов самоорганизации, объективных законов, вышестоящая система поняла, эта система вызрела и готова к следующему уровню развития. И вот на это вышестоящая система дала ответ в виде учения синтеза, как некая обучающая система человека жить вне планетарно. И базой этой системы является развитие частей человека. Потому что есть части, которые нам достаточно для планетарной жизни, а есть части, которые нам необходимы, чтобы жить как человек за планетарным развитием, как человек космический. Это как раз то, о чем говорили космонавты. Они говорили, нас обучали вещам, о которых мы даже не знали, и мы понимаем, что это для космоса, а не для жизни на планете. Это то же самое, что говорили те ученые, которые говорили, у человека есть тонкоматериальные, вот они тонкоматериальные тела. Тонкоматериальные тела, которыми человек может в космосе что-то делать. То есть, понимаете, это другая биология, которую человек должен взрастить, чтобы быть человеком космоса. И либо мы это взращиваем, и тогда у нас есть шанс выйти из всех этих проблем. Либо мы это говорим, а это религия, это философия, это чухня, это эзотерика, все такое. Ну тогда мы и дальше живем, в принципе, что, свободу выбора. Ведь вас же никто не заставляет книжки читать, одну, вторую, третью. Вас даже, наверное, сегодня не заставили сюда прийти. Суббота, утро, чего вы сюда пришли? Кстати, можете встать и уйти. У нас все открыто, на вход и на выход. Не понравилось, встал, ушел. Спасибо, что зашел. Вот здесь то же самое. Хочешь, развивайся. Не хочешь, не развивайся. Хотя это труд, понимаете? Там йоги сидели столетиями в пещерах, они нарабатывали одну концентрацию. Там, понимаете, вот чтобы сознание наработать, Будда 40, там, не знаю, там. Будто 49 воплощений готовился к пробуждению. 49 воплощений делал практики, чтобы пробудиться. Другие там йоги сидят иногда по 30-40 лет в пещерах, концентрируясь на свечку. Они нарабатывают концентрацию. Кстати, это качество одной из систем. Как только у него сложилось, по закону все во всем, это отдается всему человечеству. Вот мы сегодня можем играть в компьютеры, стратегически мыслить, легко ориентируемся в пространстве, легко ориентируемся в интернете. Знаете почему? Потому что столетиями одиночки, монахи накапливали свойства концентрации. Концентрируясь там на точку, на свечу, или там, не знаю, годами сидя на берегу речки, вот, речки, видя, как течет река, они как-то вот концентрировались и входили в суть явления природы. Вот эти все качества, которые сложились у одного человека, по закону отдаются как база всему человечеству. Так развивается все человечество, потому что мы одна система. То же самое и здесь. Как только у человека что-то развито, это отдается всем. Как только что-то происходит, какой-то прорыв, это сразу же как возможность разворачивается всему человечеству. Именно поэтому вот это все идет достаточно быстро развиваться. Потому что вот вот он, план пятой расы. Пятый раз это человечество за последние несколько тысяч лет. Это человечество с определенным планом развития. Вот он, план развития. Называется расовость. Да? Ну, то есть, не раса черных или белых или красных, а раса как человечество, как тип человека с определенной организацией. Например, семиплановый. Вот это раса. До этого была четвертая раса, там было по-другому, там у них вообще была только одна часть. Нам на пятую расу дали аж потенциал развития семи частей. Дай бог, если у человека три части. Потому что это очень трудно взращивать, это Понимаете, это вот, вот как раз все духовные поиски, все вот эти монашеские, религиозные, это все суть была наработка. То, что, например, христианство, оно нарабатывало душу молитвами и так далее. Вот христианство, душа, душа христианства, да. Ислам, он разрабатывает сердце. И у них все практики и молитвы, у них идут на развитие совершенного сердца. То сердце, перед которым они вовне стоят перед Аллахом. Сердце. Они развивают часть сердца. Буддизм развивает сознание. И поэтому у них 108 типов сознания, они уже столетиями развивают сознание. Развивают для всего человечества. Мы сегодня можем осознавать и сознаем, у нас сознание есть, потому что буддизм столетиями это развивает. Иудаизм развивает разум. Мы сегодня можем говорить разумность, о разумности, о разумении, потому что иудаизм это развивает определенными практиками. Развили, отдали всем. Развили, отдали всем. Индия, индийский вид, ведические традиции, они развивают тело. Камасутра – это развитие тела. Йога – это развитие тела. Вот в Индию еду, для чего? Чтобы там заниматься йогой, пранаямой и так далее. Это развитие тела. Вот эта территория, да, это течение, которое развивало тело. И вот разные религии, они развивали разные части. И это потом в совокупности отдавалось всему человечеству. И вот это план развития, который был для планетарного развития. До той поры, пока мы не дошли физически до некоторых границ. Дальше тот самый вопрос, который космонавты мне задавали. А какой должен быть человек, чтобы жить в космосе? Явно ему 7 частей мало. И мы стали это исследовать. Вот такими синтезами, вот, которые сейчас вот, да, вот мы проходим, мы это исследуем. Мы это, с 2001 года мы ведем занятия, вот эти семинары, развиваем собою физически практиками разными, у нас много разных практик. Мы развивали и пытались понять, так что же это, куда нам дальше? И вот по большому счету мы вышли сначала на 8 частей. То есть вопрос развития человека – это вопрос количества частей и качества их развития. 7 – это для освоения материи планеты. Материи планеты. Чтобы нам выйти в другую материю, нам нужно другое количество частей. Нам нужны другие части. Это мы вышли сначала на 8, потом на 16 частей, потом на 32 части, у нас так шло с удвоением. И по большому счету, я сейчас не буду рассказывать весь этап наших, скажем так, исследований. У нас есть книги, у нас все там описано, это можно почитать у нас там, да, вот. То, как он, вот, знаете, вот, а что значит развивать вот это все? Это значит, ты вот в это входишь, живешь этим, развиваешь эти части, постепенно сам в это входя, и когда у тебя это складывается, у тебя открывается вариант пойти дальше. И вот таким образом мы переходили с 8 к 16, к 16 тяну. Сейчас у нас 1024 части. Это огромное количество частей, из которых мы большую часть пока еще только открываем. Но потенциал нам развернули. Кто нам развернул? Это же мы не сами сидим, выдумываем себе. Человек является частью вышестоящей системы. И когда мы вот и по этим планам шли, пытаясь понять, кто и что, куда развиваться, то вот этот как раз то, что я сказал, ответ вышестоящей системы, он пришел в виде конкретного взаимодействия с вышестоящим человечеством, который, в общем-то, отвечает за наше развитие в метагалактику. Говоря, ну раз вы проклюнулись, вас надо обучать. Знаете, как ребенок встал, его надо обучать есть, пить, ходить, какать, одеваться, взаимодействовать на улице. Знаете, ребенок первый раз вышел на улицу, не в коляске, а своими руками и ногами. Его надо обучать, что в колодец лучше не прыгать, к проводам лучше не лезть и так далее. Понимаете? То есть понимать, что есть еще высота, потому что ребенок, который, не знаю, там грудной, для него практически мир двухмерный. Для него нет высоты, он лежит. А тут надо осваивать, оказывается, что если шагнуть со стула, то можно удариться. Новая мерность появляется, мерность. Он из двухмерного варианта переходит в трехмерный. Вот так же мы, как человечество, заявили, что мы хотим выйти, а мы это заявили, вышли в космос, все. Биосфера говорит, о, классно, есть закон. Знаете, так вот я так чисто, я ученый, я все время подтверждаю законами. Понимаете, я и сам так исследую. Есть четкий закон, что сложная самоорганизуемая система, когда в ней меняется один элемент, она вся начинает меняться и обязательно реагирует на этот элемент. И вот, когда мы вышли в космос, мы человечество, мы вот таким элементом проникли в новую биосферу, в биосферу метагалактики. И она нас заметила. И нам пришел ответ на то, чтобы учить нас быть здесь человеком. И развернулась вот эта система философских чтений синтеза, которая состоит из базово 16, но в общем 32 синтезов, то есть 32 разных семинара, которые переподготавливают человека из человека планетарного в человека метагалактического. Взращивая части, уча ими применяться, развиваться, да, и в принципе, вот первый курс у нас 14-16 синтезов, мы вам даем, мы вам стяжаем эти части, вы их получаете, мы вас обучаем, как ими применяться, их развивать, а дальше вы просто идете в жизнь и живете как хотите. Можете применяться, можете развиваться и так далее. Вот я вам сейчас объяснил, куда вы попали. Философский чтение-синтез. Вот это все мы нашли сами, на себе попробовали. Мы все это через себя пропустили, я в том числе лично. Понимаете, здесь нет никаких теорий, у нас гольная практика. У нас даже вот практики постоянно на синтезах, у нас в среднем по 8, по 9 практик. Разных. Когда мы вот это все нарабатываем, складываем. Так вот эта вышестоящая система ответила нам аватар синтеза. Аватар синтеза это... ну, скажем так, управитель, один из управителей, скажем, иерарха вышестоящего человечества, который занялся нашим обучением. Он принес учение синтеза. То есть учение синтеза – это как раз то, что мы философскими чтениями и разворачиваем, и созидаем. Оно не было принесено нам в готовом виде. Оно с нами вместе генерируется. То есть, вот понимаете, вот учение синтеза – это не лекции, которые, вот знаете, раз, два, три, и делают только так. А вот каждое философское чтение синтеза, вот каждый семинар, мы генерируем с вами что-то новое в этом, входя во что-то новое. Это закон образования от метагалактики. Это не школа, где есть план, раз, два, три, шаг вправо, шаг влево, расстрел. Нет, нам дают возможности и вместе с нами смотрят, что из этого выйдет. Вот однажды нам сделали план и сказали, у вас будет 16 частей. И это был план на столетие. Мы прошли за несколько лет. Упертые. Нам было интересно. Понимаете? И вот мы когда достигли 16 частей, там наверху сказали, ладно, попробуйте дальше. Мы вышли на 32 части. Мы сказали, как интересно, какие шустрые. А дальше пройдете? И вот на сегодня мы дошли до 1024, и нам сказали, достаточно. Не потому, что нам запретили. Мы больше не выдерживаем. Потому что 1024, ведь это не только количество частей в планете. У нас же начинает, кроме планетарного, у нас начинают меняться системы, в которые мы вообще входим. Это галактика, она многоуровневая. Там разные типы материи. И вот для того, чтобы нам в этих материях быть, мы и развивали эти части. 32 части нам понадобились для того, чтобы выйти там вот на уровень метагалактического проявления. Да, то есть это уровень Вселенной. Чтобы там телесно закрепиться, нам нужно было 32 части. Что значит телесно? Не физически, а тонкоматериально. Суть какая? Вот человек по образу и подобию. Вот мы говорили. Образ. Ведь мы тоже через это шли. Мы по образу и подобию кого созданы? Явно, что был какой-то... Но если мы часть вышестоящей системы, значит, мы созданы по образу и подобию этой системы. Мы этот вопрос тоже задали. В религии сказали, по образу и подобию Отца Небесного. Ну хорошо, Отец Небесный, пошли искать, кто такой Отец Небесный. Нашли Отец Небесный на одном из этих планов. В общем-то, это просто руководитель планетарного плана, вот этого плана по развитию человечества. Руководитель проекта. Все. Да, его называют Отец Небесный. Это тот отец, который развивает человечество на планете. Таких отцов оказалось много, потому что на разных планетах свои отцы, в метагалактике есть свой отец и все. Все вместе это называется иерархия. Иерархия – это иерархии, то есть определенные, ну скажем так, человеки высокого уровня развития, каждый из которых отвечает за определенный ракурс развития человека. Главный здесь изначально настоящий отец. Изначально настоящий отец это тот отец по образу и подобию, которого мы созданы. Вот я сейчас говорю, хоть сегодня 1 апреля, абсолютно без шуток и абсолютно без религиозного всякого оттенка. Это не тот отец, который и бухается на колени. Никому это не надо. Это не божественность типа вот этого, понимаете? Нет, это отец, это вот, понимаете, это тот, частью которого мы являемся. Потому что вот даже в религиях вот это было сказано, что мы являемся клеточками отца. Вот мы являемся клеточками, мы являемся, вот оно, закон. Мы являемся частью вышестоящей системы. Только нам надо было понять, частью кого мы являемся, и по образу и подобию кого мы создали. Мы нашли это. А дальше увидели интересно, что оказывается у изначального состоящего отца, у него-то развитость частей намного больше, чем у нас. Он-то живет там. Значит, для того, чтобы нам туда идти, нам тоже надо развивать эти части. И вот мы стали их развивать. 16, 32, дошли до 1024 сейчас. И каждая из этих частей это определенная структура. Мы ее стяжаем. Стяжаем – это когда мы выходим к отцу в зал, и он сотворяет в каждом из нас эту часть. Она тонкоматериальная. Дальше мы учимся этой частью развиваться. Мы учимся ею применяться в жизни. И вот в человеке по образу и подобию складывается вот эта вот систематика частей. А дальше очень интересно. Вот раньше в практиках вот эти все монахи там и так далее, они молились по капле, накапливая то, что я говорил, субстанциональность. Что такое субстанциональность? Субстанциональность это, ну, грубо говоря, это тот самый ресурс, который развивает наши части. Это и огонь, и дух, и так далее. Вот разные варианты субстанциональности. И вот можно столетиями сидеть в пещерах и по капле накапливать, а можно выйти, вот то, как мы делаем, к изначальному считающему отцу, и он нас просто заполняет необходимой концентрацией этой субстанциональности. Почему? Эта субстанциональность нужна для развития этих частей. Без нее оно не взращивается. Знаете, как вот, вот чтобы семечко зашло, его надо определенную почву, материю. Его надо поливать водой, ему нужен солнечный свет, ему нужно тепло, ему нужны удобрения, тогда оно взрастет. Вот то же самое с частями. Чтобы часть развивалась, ей нужна определенная субстанциональность. Концентрация духа, концентрация огня. Огонь – это новый тип субстанциональности, которого в пятой расе не было. Там духом все заканчивалось. И стяжали максимум, да, вот все эти святые, да, это святой дух. Все, дух максимум. Да? В шестую расе, это следующий этап развития человечества, в который мы сейчас вот вошли, там у нас это, знаете, так, огненная эпоха, работа идет огнем. Огонь это так, знаете, вот субстанции, знаете, из которой строится, генерируется материя. По большому счету, когда мы с этим впервые столкнулись, конечно же, но научно мы не могли ни на что подтвердить это, пока не нашли в квантовой механике, в квантовой физике, не нашли подтверждения. Когда физики, которые занимаются... квантовая физика – это четырехмерная физика. Они, когда изучали частицы, все более углубляясь, они вышли сначала на то, что физические объекты существуют как события. Они сначала существуют как атомы, потом атомы раскладываются на еще более мелкие частицы. И дальше эти частицы начинают терять свою материальность. И они дошли в конце до того, что частицы на самом деле состоят из сгустков огня, которые схлопываются в определенные события. И это событие либо может быть, либо может не быть. Это было вообще поразительное открытие. Оказывается, материя как такова, она строится из сгустков огня разных типов. И вот это как раз и есть огненная составляющая, из чего строится материя. Просто физики до нее дошли. Но это, они сказали, это новая мерность, это новый мерностный взгляд, это четырехмерный взгляд на физику. То есть это физика четырехмерная, квантовая. Да, вот это. И вот Для того, чтобы части развивались, а части имеют и разную мерностную характеристику, то понятно, что вот этой субстанциональностью мы с вами насыщаемся. Вопросы? Я, конечно, понимаю, что сейчас это может звучать несколько необоснованно, но на самом деле то, что я сейчас попытался рассказать за 2 часа, у нас на первом синтезе на это отводится 8 часов. Это побочный эффект того, что вы пришли не на первый, а на 7-й синтез. Я не могу посвятить весь 7-й синтез вот этому объяснению. У нас своя тематика. У нас четко по стандарту, на 7-м синтезе мы должны говорить о других вещах. Поэтому я за 2 часа вас только чуть-чуть и ввел в это, для того, чтобы вы понимали, о чем мы сейчас будем говорить дальше. Мы будем говорить о развитии частей. У нас 7-й синтез, мы сегодня будем говорить о развитии 7-й части. У нас сегодня будет 7-я часть, у нас сейчас сегодня будет 39-я часть образ тип, 7-я часть лотос. И наша задача сегодня о пробужденности говорить этих, да, об этих частях и о пробужденности. Поэтому вот я сейчас в общем вам рассказал о том, что такое философские чтения синтеза и чем они занимаются. Они занимаются развитием человека. Насколько ты хочешь глубоко, настолько ты в это входишь. Насколько ты веришь в это, поверить тебе и дано будет. Ну вот у нас, например, вот скоро будет практика, мы действительно пойдем к отцу, и мы будем стяжать часть. Мы этому научились. Нас этому обучили. Нам есть чем выходить. Так просто не выйдет. У нас есть наработанные тела, которыми мы туда ходим. Физика остается здесь, но тонкоматериально мы выходим. У нас наработаны эти тела. Вот мы сегодня говорили про Будду. Кто такой Будда? Совершенный человек. Будда в переводе означает совершенный человек. Вот совершенный человек, вот оно ваше, совершенство. То есть это человек, который в течение 49 лет практиковал, что-то накапливал для того, чтобы стать совершенным человеком. Так вот, Будда, что такого совершенного он сделал? В чем он пробудился? Он же пробудился, Будда пробудился, да, пробуждение произошло. Он стал совершенным человеком тем, что он смог себе, мы говорим это, синтезировать три тела. Тело физическое, физического мира, тело тонкого мира. Тонкий мир – это у нас вот манас. И тело огненного мира. Огненный мир – это у нас будди, атмы и так далее. То есть он смог объединить в одно физическое тело тела, которые он развивал вот на этих 7 планах. Потому что, чтобы по этим планам ходить, человек должен взрастить тело, которым он будет ходить. Вот опять же, это концепция многотелесности, которую сегодня разрабатывают американские ученые. Это к ответу, а какие это тела? Многомерные, разные. И для того, чтобы ходить на разные планы, нужны были разные тела. То есть, например, астральным телом ты на ментал не выйдешь. Почему? Астральное тело четырехмерное, а ментальное пятимерное. Тебе надо зарастить другое тело. И вот по большому счету Будда что сделал? Он смог вот эти три тела синтезировать в одно. И этим он стал совершенным человеком. Почему? А он вот это все объел. Он стал тем человеком, который по плану планетарного развития должен был получиться. И он пробудился этим, он стал совершенным человеком. Вот у нас сегодня задача нашего синтеза – пробуждение метагалактикой. То есть мы сегодня будем заниматься пробуждением не планетарным развитием, а пробуждением к метагалактическому развитию. То есть метагалактика – это та новая среда, та новая система, куда идет человечество, где оно будет развиваться. Здесь свои уровни развития, там свои мерности. Я потихонечку буду об этом рассказывать. Есть вопросы?
Пока все понятно.
Отлично. Так теперь вопрос. Мы поняли, откуда мы идем. Вот все, что мы сейчас говорили, это мы говорили, откуда мы идем. Теперь вопрос, надо понять, куда мы идем. С кем мы идем? Я тоже, мы так чуть-чуть пояснили. Изначально вышестоящий ответ – это Создатель. по образу и подобию которого мы созданы. Иерархия – это команда его, которая помогает нам взрастать. Там есть владыки, там есть аватары и так далее. То есть это определенные иерархические единицы, это должности, каждый из которых отвечает за определенный ракурс развития. Они нам помогают развивать части, они нам помогают жить в метагалактике, они помогают нам взращивать тела, они нам помогают изучать миры, которые есть. Понимаете? Нас обучают постоянно. Это как, знаете, как образовательная система. Мы образовываемся этим. Мы учимся быть людьми метагалактики. Потому что по плану, вот я говорил план планетарный, этот план планетарный мы сегодня будем закрывать. У нас сейчас будет практика, мы пойдем это закрывать. То есть планетарный план развития каждого из вас будет закрыт. Потому что он исполнен и далее не нуждается человечество. И мы будем с вами стяжать план метагалактического развития каждого из вас. Потому что есть такой очень интересный закон, что в пятой расе, то есть в человечестве, которое планетарно, у нас там было массовое образование. Всех учили под гребенку. Что ты поймал, то поймал. Что не поймал, извиняй, значит не соображаешь. Никто тобой заниматься не будет. В метагалактике другой закон. В метагалактике каждого обучают индивидуально. Вся метагалактика и вся иерархия каждого ведет индивидуально. То есть у тебя индивидуальное развитие. Поэтому, чтобы тебе начать взращиваться в метагалактику, ты должен к ней пробудиться, ты должен что-то стяжать, да, части стяжать и так далее. И, в общем-то, задача тебя самому получить вот это вот пробуждение, вот это вот вхождение в новую парадигму. Поэтому мы сегодня будем стяжать и парадигму метагалактики, и стартогему метагалактику каждому из нас лично. Это невозможно вот взять и подарить каждому человеку. В принципе, у нас есть план развития метагалактички для всего человечества. В общем, чтобы человечество стало туда двигаться. Но каждый человек может туда двигаться сам, лично, индивидуально, только тогда, когда проходит индивидуально вот это все. Мы это делаем на философских чтениях. Пожалуйста, пришел, стяжал, развился, иди живи с этим, как хочешь. Да, то есть вот, поэтому мы вот этим будем заниматься для того, чтобы увидеть то, куда мы идем. Это очень важно. Это точно так же важно, как в вашей профессии. Пока у вас нет образа, кем ты хочешь быть, у тебя не будет никакой мотивации вообще учиться. Вот раньше в школах было как? Приходит пожарник и рассказывает о пожарниках. И все дети хотят быть пожарником. Потом приходит продавец мороженого и рассказывает, как продавать мороженое. И все дети хотят быть продавцом мороженого. То есть всегда есть образ. Таким образом, может быть, я не знаю, там у вас дома может быть папа, например, папа-адвокат, все, хочу быть как папа-адвокат. Или сосед, там, дядя Вася, который машину просто вообще разбирает с закрытыми глазами. Все, я хочу быть таким же. Всегда есть какой-то образ, который начинает нас тянуть, и мы, стремясь к нему, мы и образовываемся, мы и развиваемся. Вот для нас таким образом является отец. И мы на первом синтезе стяжали образ отца. Тот образ, который в нас фиксируется, эталонный, и который начинает нас развивать. То есть в нас фиксируется эталонный образ изначально стоящего отца, и дальше все развитие частей у нас идет по этой эталонности. То есть, знаете, так, чтобы не выросло ни того, чего не надо. У нас есть эталон, который постоянно нас подтягивает. Лучшее собирая нас, лучшее фиксируя, развивая нас. Так вот, куда же мы идем? Мы идем в метагалактику. Что такое метагалактика? Вот это очень интересный вариант. У нас на планете было 7 планов, потому что максимум было заложено 7 частей. В метагалактике у нас присутствий – это слои реальности, где мы живем. То есть точно так же, как здесь было 7 планов, точно так же это то, откуда мы идем. Мы идем туда, где у нас 4096 присутствий. То есть это уровни, из которых строится сама метагалактика. Метагалактика, знаете, такая как сфера. Кстати, это научный принцип совершенно. Метагалактика, если говорить физически, то это синтез Вообще метагалактика – это вся видимая нами Вселенная, которая охватывается всеми нашими приборами. Вот все, что мы видим максимально во Вселенной, все галактики, супергалактики, вот это все метагалактика. Кстати, ученые вычислили, что метагалактика имеет сферическую форму. Да? То есть есть сфера метагалактики. В принципе, это да. Точно так же, как и планеты имеют сферическую форму, и система самоорганизации сферическая, точно так же и в метагалактике тоже есть сфера метагалактики, имеющая определенную систему самоорганизации, которая нас взращивает, как только мы сюда попадаем. Как только мы начинаем соответствовать некоторым характеристикам метагалактики. Потому что нас метагалактика не увидит, если мы будем планетарными. Для метагалактики надо что? Чтобы в нас была фиксация 1024 частей, фиксация 1024 огней и фиксация 1024 ядер синтеза. Вот тогда метагалактика говорит: «Цу, я тебя вижу, наш человек, заходи, будем тебя образовывать». И ты встаешь в центровку, и тогда метагалактика начинает тебя развивать. Но вот это все нам надо еще накопить. Это надо этим стать. В принципе, мы занимаемся вот этим вот на философке чтения синтеза. И вот метагалактика состоит из 4096 присутствий. Половина из них, 2048, это пространственные. Пространственные. А 2048 другие, это временные. Временные присутствия. То есть пространственные присутствие – это там, где есть четкая фиксация форм физических, потому что каждое присутствие – это определенная физика, это определенная реальность. Там четкая фиксация форм. Мы ходим на эти присутствия, мы там общаемся, там люди живут, там города есть, там свои, понимаете, там своя жизнь. Тех людей, которые живут там этими законами. То есть это не вопрос общаться. А 2048 временных – это там, где форма текучая. Это для нас вообще пока что мы только входим туда, мы только начинаем осваивать. То есть там время текучее, там где материя имеет, ну скажем так, текучую форму, а само время может быть пространственно развернуто. Ну, например, для того, чтобы сходить в прошлое, достаточно опуститься на 20 метров там в ущелье. То есть, понимаете, мы только в это входим, ничего пока не могу сказать, фантазировать не буду. Это очень тяжело туда входить, потому что, чтобы войти вот сюда, у тебя должна быть накопленность 2048 огней внутри. Это очень тяжело. Физика меняется генетически для того, чтобы это чуть-чуть хотя бы к этому прикоснуться. Это то, что нам отдано на развитие. Это то, куда мы идем. Это то, где мы начинаем фиксироваться. И это нам на столетия и тысячелетия. Вот это следующий план развития человечества. Отец нам это сотворил, говорит, вперед. Нас обучают. Так вот, каждый синтез, который мы проходим, мы проходим в огне и синтезе определенного присутствия. Вот первый синтез, который у нас был первое физическое присутствие. Вот первое физическое присутствие состоит из 1024 присутственностей. Наши 7 планов планетарного развития составляют первые 7 присутственностей. Это я просто показываю масштаб. 7 планов входят в 7 присутственностей. 1024 присутственности составляют первое присутствие. И у нас таких присутствий 4096. И это все нам надо освоить. Понятно, что здесь нужны другие мозги, здесь нужна другая душа, здесь нужен другой ум, другой интеллект. И еще много разных систем, 1024 систем, 1024 части, для того, чтобы это объять. Это как ребенку, для того, чтобы ему жить, там, не знаю, год ребенку, для того, чтобы ему жить дома, ему достаточно знать, где в квартире путь от туалета, от горшка до кухни, трясти маму, говорить и она поймет. И этого достаточно, чтобы жить в квартире, правильно? Достаточно узнать, где электричество, куда нельзя, где острый угол, который надо обойти, где порожек, за который идти нельзя. Этого достаточно. Вот это наше планетарное развитие. А если мы ребенка берем уже, например, на карусель или на природу, то понятно, что там требуется абсолютно другое восприятие, что такое мир. Когда ребенок вообще не понимает, были стены исчезли, куда я попал. Вот это то же самое, что мы попали в метагалактику. И нам для этого надо абсолютно другой функционал частей. И вот мы этому учимся. Итак, первое присутствие Вот это как раз первый синтез, когда мы стяжали образ отца. Почему нам нужны эти присутствия? Чем они еще важны? Вот точно так же, как в унитарном развитии. Каждый план отвечал за развитие определенной части. Точно так же каждое присутствие отвечает за развитие определенной части. И когда мы были на первом синтезе, стяжали образ отца это первая часть, то именно на первом присутствии фиксируется та концентрация огня и синтеза для развития этой части. Если вы хотите развивать часть первого присутствия, в смысле первую часть образа отца, вам не надо больше столетиями молиться, вымаливая по капле. Вам достаточно выйти на первое присутствие и насытиться у отца той субстанциональностью, которая нужна для развития частей. Мы этому обучаем. Эти практики достаточно, вам эти практики будут по силе. Второе присутствие – слово отца. Это вторая часть. Третье присутствие – душа. Метагалактическая душа. Это не планетарно, это абсолютно разные вещи. Четвертая часть – ум. Пятая часть – престол. Шестая часть – интеллект. И вот седьмая часть – мы сейчас работаем с вами в огне седьмого присутствия. Да, такое насыщение, может быть, на голову давит, жар и так далее. Это вот работа огня. Она постепенно пристраивается к вашим телам. Знаете, вы к ней пристраиваетесь, она к вам пристраивается. И вот седьмое присутствие, мы сейчас работаем, седьмое из 4096. Вот это как раз присутствие, на котором мы работаем седьмой частью, столб. Это та часть, которую мы сегодня-завтра развиваем, будем стяжать. И вот так остальные присутствия. И на каждом присутствии есть те, кто живут. Мы можем туда ходить. Мы можем общаться. Мы можем действовать там. У нас совместные проекты с теми, кто на этих присутствиях живут. Потому что они развивают нас, метагалактика называется, а мы своим развитием развиваем что-то в метагалактике. Это тоже закон самоорганизации систем, называется принцип круговой причинности. Что система вышестоящая развивает нижестоящие, а то, что происходит на нижестоящей системе, развивает вышестоящую. И у нас такое идет совместное развитие, нас и метагалактики. Поэтому мы им интересны, как новое человечество. Такого еще не было с таким количеством частей. А они нам интересны, потому что для нас это абсолютно новый ареал жизни. И мы развиваемся сегодня и тонкоматериально, 4000, там 1024 части. Каждая часть имеет свое тело. Но наша задача не сидеть на планете и улетать туда в фантазиях или еще в чем-то. А наша задача еще, развивая в теле 1024 части, мы развиваем физическое тело, биологическое. Это как раз то, что говорили космонавты, им не хватает. Для того, чтобы покинуть коробки металлические корабли и путешествовать биологическим телом без вот этих всех прибабах. Такое тоже возможно, мы над этим работаем. Это биологическое тело должно меняться. Это столетия впереди работать, это высокая должна быть концентрация. Но такие перспективы нам отец указал. И тогда мы преодолеем вот этот барьер, что мы в планетарном теле пытаемся осваивать метагалактику. Мы никогда не освоим. Нам надо поменять тело. Это не означает, что что-то вырастет. У нас не будет четыре ноги и две головы. Нет. У нас вот все, вот какие мы есть, генетика поменяется, биология, состав материи поменяется. Потому что метагалактика – это восьмой тип материи, а наша планета – это первый тип материи. У нас еще между нами, и мы это осваиваем, еще несколько типов материи. И нам надо каждый тип материи осваивать собой. Чем? Частями, концентрация огня и синтеза и так далее. И вот таким образом мы пробуждаемся вот к метагалактике для того, чтобы ее осваивать не только тонкоматериально, но и физически. Потому что нам отцом заложено в плане физической экспансии по метагалактике. И есть отделы в иерархии, которые работают по разработке, в том числе и технических средств достижения. Нам показывали корабли космические, которые двигатели работают на мерностных характеристиках. Смена мерности является тем двигателем, который, в общем-то, позволяет ему путешествовать. Ни ядерная энергия, ни реактивное движение, мерностные характеристики. То есть это вообще... У нас сейчас на физике наши ученые дошли только физически до пятимерности. Это квантовый компьютер. Квантовый компьютер работает на эффекте пятимерности. Квантовая физика работает на четырехмерностях. Математики просчитали возможность одиннадцатимерной физики. А у нас вот здесь вот, где у нас там 2048 частей, там у нас там 3119 мерность. Это то, что нам сегодня доступно нашим телам. 3119 мерность. У нас пока пятимерность. Есть куда расти. И каждая мерностная характеристика обладает совершенно новыми качествами, в том числе тела. И мы это осваиваем очень тяжело, потому что, ну, это, знаете, это не просто в это поверить, а ты давай еще проживи это в себе, взрасти, попробуй применить. Вот такова метагалактика, ту, куда мы идем. И вот парадигма метагалактики, мы сейчас пойдем ее стяжать, мы сейчас пойдем к отцу, и будем стяжать каждому индивидуально парадигму метагалактики. Что такое парадигма? Парадигма – это вот все основания, вот то, что я вам сейчас сказал, это вот маленькая часть этой парадигмы. А отец вам это запишет в вашей части, эту парадигму, он запишет ее целиком, чтобы у вас это жило, вы этим постепенно раскрывались, развивались. И у нас будет закрытие для каждого из вас плана творения старого планетарного, чтобы вы перестали жить старыми парадигмами, которые уже закрыты, они уже не действуют. Потому что они тупиковые. Все, мы их вырвали. И мы будем стяжать вот эту парадигму, которую вы можете развиваться дальше. Останетесь вы здесь на синтезе или уйдете после этого раза. Свобода воли. Захотите, придете опять. Включитесь и дальше пойдем развиваться. Но то, что мы сейчас стяжаем, это с вами останется ни на день, ни на два, на века. И оно вас будет потихонечку вести к метагалактическому развитию. Это, знаете, этот путь определен. Вот мы можем в это верить, мы можем в это не верить, мы можем это сказать, да, бред какой-то там и так далее. А метагалактике не важно, что вы об этом думаете. Отец сказал, воля отца – это закон. Отец сказал, развиваться в метагалактику. Все. Точно так же, как когда-то отец сказал, развиваться семипланом. Все, мы все развивались. Кто как мог. Кто сидел в деревнях, кто в пещерах, кто в монастырях, кто вообще ничего по магазинам бегал. Каждый развивался как мог. Вопросы?
Можно задать один вопрос, более отходящий к физике. Можно?
Да.
Если время является постоянным, верно, а пространство, как вы сказали, многомерное, то они совмещаются, то есть происходит постоянство, и если брать полностью всю Вселенную, то получается время проходит как бы циклами, то есть петлями по всей по всему пространству.
Знаете, в какой-то степени я, знаете, вот вам так могу сказать, что вот линейность времени только для нас линейность времени. Чем больше, знаете, на каждом присутствии свое течение времени. Это пространственные. Во временных присутствиях там вообще там идет течение пространства. Там время тоже нестабильно. Оно неустойчиво в нашем понимании, знаете, как стрела времени. Она может как угодно. Вот, у нас есть части, которые позволяют нам управлять своим субъективным временем. Нас этому тоже обучают. И мы вас тоже будем обучать, пожалуйста. Но вопрос о времени очень интересный. Это такой, знаете, один из самых таких вопросов и интересных, и тяжелых, потому что мы только по чуть-чуть туда входим. Вот. Иерархи, о которых я говорил, владыки, аватары, у них, например, они живут не просто время, они живут вечностью. Это другой вариант. Это другое качество времен. Вечность – это когда все времена существуют одномоментно. Понимаете? Вот у них вот такой вариант. И мы когда к ним выходили, они говорят, ребята, вот вы сначала части развеете. Вот. Знаете почему? Нечем воспринять время. Чтобы нам воспринять новую парадигму время, нам надо развить те части, которые смогут нам в этом помочь. У нас сегодня интеллект даже охватить не может. Почему? У нас интеллект работает в парадигмах планетарных. И для нас время это линейно, неотвратимо, и все, и ничего с ним не сделаешь.
То есть оно одномерное?
Для нас сегодняшних, да. А здесь время многомерно. Да еще не линейность, не можно чего угодно делать. Вот в чем дело. У нас служащие, которые в этом достаточно долго работают, вот в этой системе, ведь нас, я говорю, нас обучают субъективному времени. Мы это применяем. Я, например, лично применял субъективное время. Это когда я прибежал один раз на вокзал, ехать на синтез, на семинар, сижу, 20 минут до отправления поезда, вдруг я понимаю, что я, в общем-то, не на том вокзале. Ну, это в Питере. Я по привычке прибежал на московский вокзал ехать в Москву. А билет-то я купил с Ладожского вокзала. С другого вокзала. У нас в Москву ходят разные, с разных вокзалов. Но я привык, что все время с московского. Ну, там, задумался, приехал, знаете, тело принесло меня на московский вокзал. Я сижу, 20 минут до отправления, красота. А что-то смотрю, на табло-то нет моего поезда. А потом я глянул, смотрю, там написано «Ладожский вокзал». Кто знает Питер, тот знает, что с московского вокзала до Ладожского вокзала 30 минут на метро. Это вниз, там 20 минут, наверх 30 минут. Ну, а ехать надо. Выходишь к владыкам, я что сделал? Стяжал субъективное время. У нас есть такой иерарх, называется предвечный. Это ипостась отца предвечный. Вот он как раз обучает нас субъективному времени. Стяжаешь у него время и субстанцию времени. И ты практически ею насыщаешь, начинаешь идти в другом временном потоке. Так я через 19 минут был у вагона на Ладожском вокзале. Я не знаю, как я успел. Физически это занимает 30 минут, а фактически я за 19 минут успел. Вот это называется субъективное время. Это не значит, что ты быстро бежал. Нет. Физически было все как нормально. Но вот это время, путь для людей прошел 30 минут, а для меня прошло 19 минут.
Парадокс чем-то.
А?
Чем-то парадокс может.
Вы знаете, я ничего не могу объяснить. Я же сказал, мы только в это входим. Нас научили этим применяться. Мы, когда припрет, мы этим применяемся. Но я, например, четко знаю, что... Вот, например... Ну, я наукой занимаюсь, вот пишу докторскую диссертацию. Я, например, четко знаю, что если я просто пишу диссертацию, у меня на какой-то объем уходит там часа 3-4. Если я возжигаюсь огнем предвечным и вхожу в субъективное время, я этот объем делаю за час. Понимаете, все. Вот для студентов самый топ.
Было бы идеально.
И это не потому, что, понимаете, скорости другие. Знаете, чем отличаются мерности? На каждой мерностной характеристике, да, например, на присутствии, свои скорости. И когда ты входишь в субстанцию этого присутствия, у тебя внутренние процессы идут другими скоростями. Ты быстрее соображаешь, ты быстрее обрабатываешь информацию, ты быстрее генерируешь что-то новое. Хотя физически ты делаешь все то же самое. То есть вот если тебя снять с стороны с камеры, ты делаешь в обычной скорости. Но у тебя внутри идут другие процессы, и ты быстрее все делаешь. И даже то, что ты планировал делать 3 часа, ты в огне этого присутствия сообразил, что ты на самом деле делаешь по-другому, и у тебя с другими скоростями ты это обработал. Но это все, чем я спасаюсь, потому что работы много, вот это все тоже надо осваивать. Время не резиновое. А потом оказалось, что резиновое. Надо только знать, где подтянуть, чтобы оно растянулось или сжалось. Вот это как раз один из вариантов, как мы работаем многомерностью. Потому что человек планетарный, трехмерный, а человек метагалактический, 3119 мер. Это не значит, что мы все освоили. Нет. Мы только в самом начале пути. Но мы учимся по чуть-чуть применяться. Потому что, вот мы говорим философски чтение синтеза. Мы не бла-бла-бла об этом. Вот мы сейчас с вами пойдем, стяжаем, и вы в жизни будете это применять. Сами ходить к владыкам, мы вас научим. Сами стяжать, сами применяться, развиваться и в жизни этим реализовывать. Пожалуйста. Вот когда нас припрет, мы сразу всем начинаем применяться. Вот завтра буду вам рассказывать, что такое лотос. Да? Как часть человека, это одно из сердец. У нас три, да, которые, например, в котором можно простраивать ситуации. То есть, по большому счету, ты в лотосе можешь генерировать ситуацию. Генерировать и складывать, конструировать ситуации, которые потом на физике начинают воплощаться. То есть это конструирование жизни в какой-то степени. Не самой жизни, а ситуации жизни. Пожалуйста, если тебе этот инструмент дан, отец этот дал, вот для того, чтобы ты жил и развивался. Где у нас в пятой расе было это? В пятой расе мы что были? Ой, судьба, что судьбинушка мне приготовлена, то и будет. Фатум, знаете, да? Куда повернет судьба? Вот что на роду написано, то и будет. Вопрос. Написано на роду. Это кто написал? Покажите мне, пожалуйста, книжку, где все это написано. Дайте мне, пожалуйста, стерочку, чтобы стереть. Вот то, что я сейчас сказал, этим занимается лотос в том числе. Он переписывает записи духа, то, как мы живем. И можно генерировать нечто новое. Интересный инструмент отец нам подарил. Часть. Это седьмая часть. И вот когда мы начинаем эти части не просто стяжать и говорить, вот у меня есть там лотос, А мы учимся ими применяться. Это очень практические вещи. У нас вокруг жизнь начинает меняться. Мы этим начинаем становиться по чуть-чуть человеком-метагалактики. Потому что главный, один из главных принципов человека-метагалактики – это свобода и открытость. Свобода воли в том числе, когда ты сам применяешься в этой жизни, когда ты сам решаешь, как тебе жить, куда тебе жить, и ты сам строишь свою жизнь. Как можно в пятой расе построить свою жизнь, если у тебя какие-то записи судьбы записаны куда-то где-то, и тебя фатум ведет шаг вправо, шаг влево, расстрел? Какая тут свобода? Вот мы сейчас пойдем в практику, тут все будет шикарно. Здесь и рабские программы и так далее. Понятно? Все готово? Практику? Значит так, для тех, кто впервые здесь, что от вас требуется в практике? Ничего. Вы сидите, просто воспринимаете. Главное, чтобы тело было расслаблено, потому что чем больше вы зажимаетесь, тем меньше у вас огня войдет. То есть, ну, когда мы вот сейчас вот мы занимались с вами почти 3 часа. Аватар синтеза Кутхуми – это тот, кто ведет через меня синтез. Это один из иерархов, который занимается развитием синтеза. Понимаете, вот он, ваши тонкие тела сам выведет куда нам. Вам не надо никуда идти, вам нечего. Но тот синтез, в котором вы побыли почти 3 часа, вот ваше тело пришло сюда физическое, у вас какие-то есть части. Ну, душа, сердце наверняка есть. Уже хорошо. Вы побыли 3 часа в среде огня и синтеза. За это время этот огонь и синтез вас по чуть-чуть в тело вошел. Создал определенную среду. Сформировал определенное тонкое тело. И вот этим телом вы сейчас пойдете к отцу. И в этом теле будет формироваться части. Ну, или те стяжания, которые мы будем делать. Вы можете увидеть что-то или не увидеть. Это у кому как. Чем больше поверите, тем больше увидите. Не поверите, ну посидите просто. Будет, может быть, тепло, где-то даже жарковато. Может, спать потянет, это нормально. Потому что, когда тело физическое начинает насыщаться огнем, а это другая субстанциональность тела, до какого-то момента может это воспринимать, а потом его просто начинает отрубать. Поэтому, если вам захотелось спать, спите на здоровье. Главное, не храпите, чтобы другим не мешать. А то иногда сидят... Говорят, вы знаете, мне так хотелось спать всю практику, но мне было так стыдно, что я сплю. Не надо стыдиться, это реакция тела. Потому что когда человек уходит в сон, тело расслабляется, и он может взять больший объем огня. Понятно? Поэтому все нормально. Здесь я не зря сегодня сказал про подушку. Вот, ничего страшного. Значит, вы можете что-то увидеть, потому что мы будем выходить в зал отца. Отец будет с каждым работать индивидуально. Если устремитесь и поверите, можете увидеть, потому что отец дает видение каждому. Вот нам видеть нечем, потому что трехмерные глаза видят только трехмерно. А мы выйдем сейчас в такую изначальность, в такие присутствия, где у нас нет таких мерностных глаз. Но отец, он может нам позволить это увидеть. Поэтому, ну, только повери каждому. Вот насколько поверишь, настолько будешь. Можешь увидеть, я не обещаю, я не гарантирую. У нас некоторые... Десятилетия, 10 лет, 15 лет служит в этом, до сих пор не видит. Это все индивидуально. А иногда новички с первой практики видят. То есть тут ничего не могу сказать, все строго индивидуально. Но такой шанс есть. И ваша задача просто сидеть, воспринимать, расслабившись, слушать, что я говорю. Я буду говорить странные слова, они имеют смысл. Они для вас могут не иметь смысла. Да? Пугаться не надо. Все, потом, когда вернемся с практики, я что-нибудь расскажу. Еще. Может, что-нибудь новенькое еще отец там нам даст. Понятно? Все? Значит, мы сейчас что будем с вами делать, чтобы вы понимали? Мы сейчас с вами будем делать практику переключения с планетарного на метагалактическое развитие. То есть нам надо... Вот помните на шестом синтезе, кто был на шестом синтезе? Помните, мы с вами завершали старый план? Это мы завершали план по 6 планам развития человека. Помните, я говорил, выше 6 плана человек не мог подняться. Помните? Вот мы это завершали. А сегодня мы завершаем всю парадигму семиплановости человечества. Окончательно. И переходим уже на метагалактическую парадигму. Мы в прошлый раз метагалактическую парадигму не стяжали. Мы стяжали план творения лично каждого. Помните? А сегодня мы завершаем, чтобы уже избавиться от влияния старых, знаете, парадигм и концепций развития, которые в нас живут, и программки все нас пытаются в старое загнать. Вот чтобы вот от этого избавиться. Все. Мы возжигаемся всей концентрацией синтеза каждого из нас. То есть что это означает? Вот все, что насытилось наше тело синтезом, мы концентрируем в точке хум. Точка хум — это точка вот здесь, вот ямочка. То есть мы как бы мысленно туда собираем всю концентрацию огня и синтеза до такого уплотнения. Может быть, теплого, горячего, или ничего не будете ощущать. Но вот эта концентрация точки хум — это точка нашего контакта. Те, кто были на синтезах ранее, возжигаемся. Концентрация синтеза, которая у вас накопилась за все практики, за все синтезы, за всю вашу деятельность. Возжигаемся всем синтезом частей каждого из нас. Возжигаясь всем накопленным огнем и синтезом каждого из нас, мы синтезируемся с изначально вышестоящим аватаром синтеза Кутхуми. Синтезируемся — это такой вариант нашего контакта, когда вот ту концентрацию синтеза, которую мы собрали, мы к владыке обращаясь, да, как бы вот этот, вот, знаете, такой, этой концентрации синтеза мы делаем посыл, вызов. Владыка нас замечает по этой концентрации синтеза, он нас видит. Потому что он может не видеть нашего тела на планете, но нас видит как точку этого синтеза. И когда мы к нему обращаемся, синтезируясь, он на нас обращает внимание, и у нас пошел взаимодействие. Это называется синтезируемся. Мы проникаемся синтезом изначально вышестоящего аватара синтеза Кутхуми, каждый из нас. То есть нам аватар Кутхуми на это посылает свой, концентрирует, фиксирует свой синтез. Синтез – это субстанция более высокого уровня, чем огонь, созидательная субстанция, которая обладает многофункциональностью действий, пока так скажу. Но одна из которых — синтезировать новые виды материи или синтезировать нас. Синтезом идет строительство наших частей. Мы проникаемся синтезом изначально вышестоящего аватара Кутхуми и развертываем эту концентрацию синтеза по физическому телу. То есть вот проникните, знаете, как поток вас вошел, вы просто физически по телу его разворачиваете. Как можете. Это вас сейчас никто не требует там 100%. Просто устремитесь на это. Вот очень часто достаточно просто допустить, что это может быть. Потому что мы, по большому счету, пока не сильно умеем управлять этими потоками, но наша главная задача – этому не мешать. Поэтому просто допустите. И проникаясь синтезом изначально вышестоящего аватара синтеза Кутхуми, мы переходим в зал изначально вышестоящего аватара синтеза Кутхуми, восьми изначальной метагалактики. Развертываясь в зале изначального считающего дома, изначального считающего отца, пред изначального считающим аватаром синтеза Кутхуми, каждый из нас четко, точно, тем телом, который у каждого из нас есть, у кого-то ипостасное тело, те, кто синтеза уже проходит, у кого-то тонкое тело, те, кто пришли первый раз, это тонкое тело, это накопление ваше с прошлых жизней, то, чем вы можете ходить, усиленное аватаром Кутхуми.
И вот мы всей группой встаем пред изначально стоящим аватаром синтеза Кутхуми. В его зале, называется зал Ивдилы, зал изначально стоящего дома, изначально стоящего отца. Можно прожить какие-то ощущения, можно прожить какое-то потепление на голове, в ступнях, на руках, в хум точке, еще где-то. У всех по-разному. Можно вообще ничего не почувствовать, и это тоже нормально. Синтезируясь с изначальным вышестоящим аватаром синтеза Кутхуми, стяжаем синтез синтезов изначального вышестоящего отца, прося преобразить каждого из нас. И синтез нас, как ипостаси седьмого синтеза изначального вышестоящего отца. И синтезируясь изначально стоящим аватаром синтеза Кутхуми, стяжаем форму ипостаси седьмого синтеза изначального стоящего отца. Мы стяжаем форму на каждом синтезе, она позволяет нам держать телесность пред владыками. Или как бы пред владыками, аватарами и отцом. Потому что если мы просто будем выходить, мы будем висеть в виде шарика. Это все, что мы можем. Тело-то пока нет наработок. А форма, которую мы стяжаем, она позволяет нам обретать некую телесность, чтобы мы все-таки как человеки выглядели. Стяжаем форму ипостаси седьмого синтеза изначального вышестоящего отца. И синтезируясь с хумой изначального вышестоящего аватара Кутхуми, стяжаем синтез седьмого синтеза изначального вышестоящего отца, прося сконцентрировать в каждом из нас необходимый объем синтеза. И преображаясь, вспыхиваем этим, одеваем форму ипостаси седьмого синтеза изначального вышестоящего отца. И возжигая синтез синтезов изначального вышестоящего отца, просим преобразить каждого из нас и синтез нас на переход с планетарного планирования развития на метагалактический план творения изначального вышестоящего отца каждого из нас и синтез нас. Фиксации каждого из нас в изначально вышестоящем доме изначально вышестоящего отца метагалактически и развертыванием новых метагалактических путей развития и активации каждым из нас и синтезом нас. И возжигая синтез синтезов изначального вышестоящего отца, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом метагалактики Фа, восьми изначальной. Переходим в зал изначально вышестоящего отца, восьми изначальной метагалактики Фа. Развертываясь в зале в форме ипостаси седьмого синтеза изначального вышестоящего отца, и синтезируясь с хум изначального вышестоящего отца, стяжаем синтез изначального вышестоящего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас. Переход с плана творения планеты уходящей эпохи на план творения метагалактики, новой эпохи метагалактической расы землян и каждого из нас, как человека метагалактики, изначально вышестоящим отцом, физически собою. И возжигаясь синтезом изначально вышестоящего отца, мы синтезируемся всеми частями каждого из нас, всем сердцем, всем разумом, всей душой, всем умом и любыми иными частями, с частями изначально вышестоящего отца, сливаясь и синтезируясь часть в часть каждым из нас и синтезом нас. Не бойтесь этого процесса, вы не растворитесь, не потеряетесь, никуда не исчезнете. Вы сейчас просто сонастраиваетесь с изначально вышестоящим отцом, вот сливаясь, сопрягаясь своими частями с частями изначально вышестоящего отца. Нашими частями, какие они есть, с эталонными частями, какие они должны быть. И практически в этот момент вы получаете некую эталонность от отца на развитие ваших частей. Вот просто войдите в этот процесс. Знаете, вот отдайтесь этому процессу, а думать об этом будете после практики. Вот сейчас не мешайте менталу всяким измышлениям этому процессу. Вы знаете, просто проживайте телом. Вот доверьтесь телу, и сейчас вот воспринимайте не мозгами, а телом, что происходит. Проживаниями, ощущениями, чувствами. Вот это сейчас будет для вас лучший вариант. Потому что мозги опираются на старые парадигмы, они начинают блокировать этот процесс. Ища, анализируя, сопротивляясь. Это сейчас ни к чему. Это потом можно. И синтезируемся с изначально вышестоящим отцом, сливаясь головным мозгом каждого из нас физически, с головным мозгом изначально вышестоящего отца всем синтезом своим. И проникаясь головным мозгом каждого из нас, головным мозгом изначально вышестоящего отца, всем синтезом, всем огнем, всей волей, всем духом, всей мудростью, всем светом, всей любовью и всей энергией головного мозга изначально вышестоящего отца физически собою. И вот сейчас, насыщаясь от изначально вышестоящего отца вот этими явлениями, вот проживите, как головной мозг, знаете, так вот, ну, мягко говоря, потеплел, жар такой в головном мозге. Вот в голове такие ощущения. Вот это прямая фиксация изначально вышестоящего отца, ну, такое сопряжение его головным мозгом с нашим головным мозгом. Вплоть до физических ощущений. и синтезируясь с изначально вышестоящим отцом, стяжаем план творения и парадигму творения изначально вышестоящего отца физически собою, прося преобразить и переформатировать головной мозг каждого из нас с явления плана творения планеты предыдущей эпохи на метагалактический план творения, метагалактическую парадигму творения и метагалактическую стратегию творения каждого из нас и синтеза нас изначально вышестоящим отцом физически собою. Сейчас идет процесс пересинтезирования, перетрансформирования в головном мозге той голограммы, которая у вас была до этого. То есть голограмма – это построение головным мозгом, исходя из вашего мировоззрения и парадигмы того, что есть развитие, куда мы развиваемся и так далее. Вот это все мозг оперирует голографически. И вот сейчас эта голограмма растворяется, и отцом созидается новая парадигма и новая голограмма. Новое голографическое явление, то есть то, чем мозг будет потом оперировать в виде парадигмы, стратегии и плана творения. И синтезируясь с изначально вышестоящим отцом, головным мозгом каждого из нас, как клеточка явления головного мозга изначально вышестоящего отца физически собой, мы стяжаем обновленное явление синтезом, огнем, волей, духом, мудростью, светом, любовью и энергией головного мозга изначально вышестоящего отца, головным мозгом каждого из нас. И возжигаясь, преображаемся этим, стяжая преображение каждой части каждого из нас из планетарного развития на метагалактическое развитие в синтезе всех частей, прося изначально вышестоящего отца начать творение каждого из нас метагалактическим развитием физически собой. И синтезируясь с изначально вышестоящим отцом, мы стяжаем метагалактическое пробуждение изначально вышестоящим отцом каждого из нас. Стяжаем метагалактический план творения изначально вышестоящего отца каждого из нас и синтеза нас. И синтезируясь с хум изначального житающего отца, стяжаем синтез изначального житающего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас физически собою, изначально вожитающим отцом в метагалактическом творении каждого из нас. И возжигаясь синтезом изначального вожитающего отца, преображаемся им. И мы благодарим изначального житающего отца. Благодарим изначального житающего аватара синтеза Кутхуми. Переходим в физическое присутствие, проникаясь тонким или ипостасным телом, физическое тело, клеточка в клеточку, ядро в ядро, и вспыхивая всем стяженным, развертывая физически собой план творения каждого, развертывая физически собой парадигму метагалактического развития и развертывая физически собой стратегии метагалактического развития, и вспыхивая, мы эманируем в изначально вожитающий дом изначально вожитающего отца. Эманируем в изначально вожитающий дом изначально вожитающего отца Вологодск. И эманируем в изначально вожитающий дом изначально вожитающего отца каждого из нас, преображаясь. И выходим из практики. Вот мы сейчас стяжали с вами переход плана творения с планетарного на метагалактический. Если вы заметили, не знаю, какие у вас тут разные были ощущения, можете потом поделиться. У нас было, видите, у нас было синтезирование, сопряжение с главным мозгом. Почему? Потому что отец таким образом нам передал голограмму. То есть практически голограмма, вот человеческий мозг, он живет, как я сказал, построением голограмм, да, который строится синаптическими связями, в центровках которых находится определенный огнеобраз, то есть огонь с записью. Вот это то, чем оперирует отец, строя материи. Да? То есть огнеобраз – это как сгусток огня, определенной силы, мощи, творящей в том числе, с записью, как этот огонь действует. И вот эти все огнеобразы, они взаимосвязаны между собой, взаимосвязаны по определенным записям, по определенной структуре или парадигме, они взаимосвязаны, формируя в том числе некую голографичность, да, вы знаете, такой наш взгляд на жизнь. Вот мир такой, откуда мы это берем? Понимаете, вот это вот наша голограмма, которая строится нашей жизнью, простраивая, в том числе и тем, насколько у нас насыщено огнем, синтез, вот то, что мы там перечисляли, любовью, энергией. Вот это все та субстанциональность огненная, которая позволяет эту голограмму строить. У кого-то плоская голограмма, простая, весь мир там то-то, то-то, все люди волки. Главное удержаться, конкурировать со всеми, урвать кусок. У кого-то более расширенная. Кто-то мыслит, как я сказал, подъездом, кто-то планетой, кто-то шире. Вот это все на самом деле сложность голограммы. И вот отец изымал у нас голограммы планетарные. Это то, что мы нарабатывали иногда тысячелетиями. Знаете, мир такой вот. Знаете, ну по типу, что а как жить вне планеты? Это тоже, знаете, такая голографическая связь, что вне планеты жизни нет. Там холодный, бездушный, опасный радиоактивный космос. И вот это тоже голограмма. И человек иногда даже не может помыслить за голограмму, потому что голограмма ограничивает его, она ему не дает даже мысли взять по-другому, сгенерировать мысль, выходящую за эту парадигму. И вот для того, чтобы у нас появился шанс генерировать эти мысли и как-то по-другому начать мыслить, вот эту голограмму старую отец изъял, переплавил. Все лучшее из этой голограммы он вместил в новую, нас не лишают индивидуальности. Но отец нам заложил другую голограмму метагалактического развития. Она шире намного, нам ее еще осваивают. Но у нас постепенно будет расширяться взгляд. Почему? Потому что на любую нашу мысль, на которую раньше у нас было четко нельзя, у нас теперь эта мысль будет развиваться, потому что голограмма шире. Она может начать эту мысль, как, знаете, мысли могут новые приходить, идеи, ощущения, проживания. Взгляд будет меняться, расширяться масштаб того, что происходит в вашей жизни, в вашей деятельности. Может, вы увидите по-другому, что такое ваша профессия. Может, вы увидите по-другому, что такое отношения. Может, вы увидите по-другому, что такое город. Вы как развиваетесь, как человек. То есть вот это все зависит от вот этой от голографической как бы простройки. И головной мозг этим оперирует. И вот сейчас вот это произошла смена. Почему мы стяжали концентрацию синтеза, огня, духа? Потому что этим строится голограмма, как строительный материал. И отец каждому созидал свою голограмму. Тут нет такого, что всем раздали, знаете, стереотипно. Вот вам, пожалуйста, одни и те же печенюшки. Отец работал с каждым, выявляя нашу особенность, кто ты есть на сегодня, со всеми твоими умениями, навыками, воплощениями, записями духа. И вот через концентрации вот этого огня, синтеза, духа, любви, энергии и всего остального, каждому из нас отец созидал свою голограмму. Определенного уровня масштабности, глубины, разнообразия, вариативности, нелинейности. И вот это все каждому в головной мозг фиксировалось, чтобы мозг начинал привыкать жить по-другому. Понимаете, другое пойдет мышление, постепенно будет нарабатываться другое нелинейное мышление. Масштабность мышления будет начать вырабатывать, понимаете? Вот вариативность, то есть то, где вы раньше не видели выхода, говорили, ой, вообще выхода нет из ситуации. У вас начнет появляться, вы начнете видеть выход. Почему? А потому что у вас поменялось. У вас типология деятельности мозга поменялась. Потому что голограмма, она меняет все. Вот те самые ученые, которые говорят, что наш мозг живет на 3%, вот эти 3% – это голограмма. Взяла на 3% и говорит, дальше не дам. А вот сейчас это изъяли, и отец дал новую голограмму. Не знаю, на сколько процентов, каждому свое. Но намного больше, чем 3%. Точно так же, как мы перешли с 7 планов на 4096 присутствий, при том 7 планов еще это внутри присутствия. Вот настолько же нам расширилась вот эта голограмма, дает возможность мозгом начать обрабатывать совершенно другие явления. Это не значит, что вы сейчас выйдете за дверь и сразу все охватите. Но у нас появляется возможность, нас допустил отец на совершенно другое развитие. Надо теперь просто это развивать. Хотя, может быть, в жизни, может быть, и завтра у вас проявится что-то новенькое. То есть вот, чтобы мы понимали, у нас есть 11-я часть, называется головерсум. Мы на 11-м синтезе будем стяжать. И головерсум – это часть, которая генерирует и оперирует голограммами. То есть вот мы сейчас стяжали, а головерсум – это будет наша часть, которая сама может генерировать эти голограммы, оперировать ими, менять ими и так далее. То есть это вот у нас 11-я часть. Мы будем стяжать, вот сейчас 7-я, через 4 месяца. Это то, чем мы будем развиваться в том числе. Голограмма позволяет нам охватить парадигму отца, парадигму метагалактики. Потому что сейчас мы воспринимали больше информационно, и внутри по старой парадигме мы чему-то верили, а чему-то не верили. Говорили, ну это еще может быть, он тут про науку сказал, ну хорошо, поверю, проверю в интернете. А это вообще чушище какая-то. Ну сейчас это пройдет бред, и может что-нибудь еще интересненькое скажет, которое вписывается в парадигму старую. И вот человек может воспринимать только то, что вписывается в его парадигму, голограмму, а то, что из нее выходит, он воспринять не может. Он это может на время поверить, но глубинно этим развиваться он может и не смочь. Почему? А потому что парадигма старая не позволяет. И чтобы вы смогли, отец эту старую парадигму распаял, новую вложил. Не для того, чтобы вы в это обязательно поверили, чтобы у вас появилась возможность развиваться по-другому. Точно так же, как космонавты говорили, мы не можем развиваться, потому что даже в Роскосмосе у руководителей нету восприятия космоса широкого. Они видят только технику. Они не видят освоение космического пространства как жизненного пространства для человечества. А это голограмма. Вот мозги, и из них не выйти. Знаете, как говорится, не дано. А вот вам сейчас было дано. все. Сейчас нужно после такой практики немножечко как-то это, знаете, походить, потому что это должно физически усвоиться. У нас всегда после таких, типа, таких пиковых практик нам надо немножечко как-то поразмяться. Поэтому у нас сейчас 25 минут перерыв. Да, в 11:45 мы с вами продолжаем. Все, перерыв. Если есть какие-то вопросы, можно подходить. Да, диктофоны не забываем выключать.
Таня, подойди.
Если у кого-то были какие-то проживания, можно поделиться.